Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6 часов 3 минуты. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на YouTube-канале, где вы можете полюбоваться на то, как я не успела сегодня накраситься, ну, и пообщаться друг с другом. Наша традиционная перекличка. Кто уже проснулся, кто где едет, кто что слышит, кто что видит. Какая у вас температура, что там с погодой? Ну-ка, давайте-ка рассказывайте. Пожалуйста, сударь здесь нас всех приветствует. 6 градусов показывают в районе Шереметьево. 10, М10 от Зеленограда до МКАДа свободно, сообщает нам Евгений Полосухин. Эдуард проснулся. Доброе утро. Бабай на месте. Фондорин Седой желает всем хорошего настроения, ровной дороги. Сергей Чеховский Сталкер сообщает, что у него в деревне Гривно +2 градуса и пасмурно. Ощущается как -2. Ой, какая неприятность. Какая гадость. Наш слушатель нас тоже приветствует. Соболь тоже здесь проснулся. И он в восторге от того, что я на месте. Сергей Кочнев тоже счастлив нас приветствовать. Тигран Овсепян едет из Посада. Дмитрий Анатольевич тот самый, наверное, с 4:30 на ногах уже в отличном настроении. Светлана Антонова, Шамиль Измайлов тоже здесь. Ну, замечательно. Вот, а Галина приветствует Романа. Ну, мне нравится. Мне кажется, что у нее какое-то отправленное сообщение, отложенное стоит, такое, типа, отправлю завтра Щукину что-нибудь приятное. Оп, каждый раз мимо. Удивительно. Вот так вот вы следите за анонсами. Варшавка едет у Рождественского, там +7, сообщает он нам. Ну что, что, друзья мои, очень много всяких сообщений у нас с вами по новостям. Будем сегодня идти не только по автомобильным, в основном, наверное, не по автомобильным. Я уж не знаю, что вы там вчера с Ромой обсуждали, скорее всего, ситуацию с Ксенией Анатольевной и развитие этой не самой простой истории. Ну, если хотите, можем тоже сегодня поговорить. СМС-очку пришлите, давайте посмотрим, работает или нет. Напоминаю, +7 925 48 94 8, номер для ваших СМС-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. О движении с вами в том числе говорим. Ой, как обычно, сегодня давайте не будем с... Вчера отмучились 2-1, сообщает нам Сергей. Да, не то слово. Отмучились, это мягко сказано. Там было, собственно, над чем постараться. +6 на Домодедовской, сообщает нам Наталья Карпова. Отлично же. Ну что может быть лучше, чем +6 на Домодедовской в 6 часов 7 минут 12 октября? Не сказала вам о том, что сегодня 12 октября, вторник. Друзья мои, тихонечку движемся к зиме. 232-й пишет, что она, наверное, она. Я уверена, что это название рассказа Чехова. Вы это имеете в виду, да? Конечно, безусловно. 219-й сообщает, что естественная красота самая лучшая. Да, вот у тех, у кого она есть, у них вот она самая лучшая есть. Владислав Эдуардович проснулся тоже. Господи, как мне всех вас жалко тоже, и себя жалко. Вот это вот 6 часов 7 минут, а мы уже все проснулись и уже все здесь. Ладно, давайте немножечко о движении пойдем дальше. В движении. что тут мне показывает карта Москвы с улицами и номерами? Во-первых, у нас есть наша интерактивная штука волшебная, которая демонстрирует, что в данный момент на столичных улицах 217 автомобилей и 217 651 автомобиль, из них, например, более 100%, чем относительно обычного этого времени, 6322 единицы общественного транспорта, 21 389 это машины такси, которых стало чудовищно мало, которые стали приезжать чудовищно поздно, которые стали стоить чудовищно дорого. Ужас какой-то. Вот я даже не знаю, как с ним теперь бороться. Так, и что у нас еще есть? И, в принципе, 217 на дорогах. Ну, так себе, нормально. Так, а ситуация во сколько оценивается? А что-то перестали показывать. Ну, перестали, так и перестали. Давайте посмотрим тогда на Яндекс. Яндекс утверждает, что 0 баллов прямо сейчас в столице нашей Родины. К 7 утра ожидается 1, а к 8 уже 4, в 9 будет 6 баллов. Всем нам станет плохо. Ну так, кстати, на самом деле никаких прям особенных затруднений нет. Роман Щукин, это вы спрашивает меня Яндекс? Нет, это не я, вы представляете? Не полезу в роуминг аккаунт. А то, знаете, пройду там что-нибудь, прочитаю что-нибудь. Это ж как потом жить-то с этим, спрашивается. А, да, все трудяги, не мажоры, пишет нам Сергей. Конечно, конечно, это все мы. Все верно. 7373948, телефон прямого эфира. Рассказывайте, где едете, что видите, что вы там наблюдаете, насколько вам там хорошо или плохо от этого. Ну и вообще, что как-то, как дела-то на самом деле? Смотрю на... Господи, не туда смотрю. Смотрю на нашу карту Яндекса, как будто бы есть определенные затруднения на севере третьего транспортного кольца, причем на северо-востоке, я даже так сказала, на внешней стороне. Это такое, знаете, волшебное место, где все время какие-то затруднения. Я вообще не знаю, вот бывает когда-нибудь, что там едешь, а там вдруг свободно. Вот это вот все Рижская эстакада, там дальше какой-нибудь Сущевский вал, вот туда вот. Нет же ведь, там же ведь все время какая-то жесть. Ну... Угу. Аналогичная ситуация мы наблюдаем уже на юго-востоке того же самого третьего транспортного кольца, причем на обеих сторонах. Судя по тому, что мне рисует Яндекс, и нескольким образом сложновато в город въезжает Звенигородское шоссе. Ну, тоже такое желтоватое. А, ну и вечно красное шоссе энтузиастов, но это мне кажется, что они просто его окрашивают в красный цвет. Ну так, на всякий случай. Алексей Земцов проснулся. Доброе утро, Алексей. Мы тоже рады вас слышать. Вовк на месте. Знаю, что трансляция на YouTube у нас тоже идет, но даже не знаю, стоит вам туда врываться или все-таки нет. Макс с самолетиком тоже проснулся. Сергей что-то прислал. Возможно, это было видео, но мы ничего не видим. Утверждает, что свободно. Ну, где свободно, Сергей? Можно было бы поконкретнее. Проблема в том, что видео наша замечательная телефонная машина или машина для ваших телеграм-сообщений не показывает. Игорь Валерьевич нас тоже приветствует. Доброе утро, Игорь Валерьевич. Ну что, друзья мои, давайте про работу поговорим. Я считаю, что 6 часов 11 минут для таких тружеников, как мы, самое время поговорить о работе.
Моторы.
А вечно недовольный Алексей Морозов просит не обсуждать ситуацию с ярким и резонансным дорожно-транспортным происшествием. Ну, раз вы просите, тогда и не будем, вы же знаете. Я женщина послушная, по вашим заявкам работаю регулярно. Так, смотрите, что у нас тут есть. Каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей. Об этом говорится в исследовании работы РУ, результат которого есть у РИА Новости. Наши коллеги, как всегда, пообщались с ребятами и решили вытащить у них какой-нибудь интересненький опрос. Ну что, каждый десятый россиянин считает допустимой ложь для достижения карьерных целей. Это же просто невыносимо. Ну, как так-то? Ну, каждый десятый – это очень много. Ложь для достижения карьерных целей. Что имеется в виду, интересно? Кого-нибудь подставить, на кого-нибудь наехать, какую-нибудь гадость рассказать начальнику, соврать ради карьеры или как? Или имеется в виду, что вы приходите на собеседование с резюме, которое написал кто-нибудь за вас, и делаете вид, что вы все умеете, а на самом деле не умеете ровным счетом ничего. Знаете, есть некоторые очень смешные телеграм-каналы. Я вот вчера на один такой наткнулась. Там собраны про работу всякие смешные штучки, истории, прикольчики, мемчики и все такое. И это, конечно, удивительно. как некоторые граждане представляют себе взаимодействие с работодателем. Итак, смотрите. Сервис провел исследование, выяснил, приходилось ли жителям России лгать по рабочим вопросам и считают ли они обман допустимым для достижения карьерных целей. Вот. 45% респондентов признали, что им приходилось обманывать начальство или коллег. При этом 55% участников исследования никогда не врали по рабочим вопросам, но соврали в опросе, мне так кажется. 11% опрошенных отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. 35% сказали, что зависит от ситуации, а более половины считают, что это недопустимо. Ну, такое. Треть участников исследования рассказала, что ложь по рабочим вопросам уже становилась причиной конфликтов с коллегами или начальством. Чаще всего такой обман связан с причинами опозданий. Этот вариант отметили 18% респондентов. Каждый десятый признался, что сорвал зачем-то там сроки выполнения работы. О, это мое любимое. Столько же признали, что скрывали плохое качество выполненной работы. А 7% поделились, что лгали о причинах увольнения. И вот как раз те самые совравшие в резюме, это 5% участников исследования, они отметили, что утаивали информацию о реальном уровне навыков. А еще кое-кто скрывал служебный роман, нецелевое расходование средств работодателя и обман клиентов. При этом 50% респондентов никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте «другое» они чаще всего указывали, что приходилось обманывать начальство, чтобы выручить коллег или получить незапланированный отгул. Владимир Терещенко здесь к нам присоединяется. Доброе утро, и Джексон тоже проснулся. И Тимур Джураев к нам врывается. Ну, слушайте, это прям хорошая тема для обсуждения. Мне вообще нравится, когда мы с вами начинаем обсуждать наши с вами моральные принципы, наши качества, нашу честность, наше поведение на работе. Потому что на работе мы проводим неприлично много времени. Ой, вот сейчас вот думаю, как было бы хорошо бы изредка врать начальству о причинах срыва сроков. Каких сроков? Почему ты не смог закончить программу «Моторы» в 8.30, а закончил ее в 9.15? Такие сроки имеются в виду? Наверное, нет. К счастью, это немножечко не про нас, но есть, ну, может быть, про вас. Позвоните, расскажите, что вы считаете допустимым, что считаете недопустимым, как себя ведете, как реагируете, когда выясняется, что кто-нибудь из ваших коллег, тут самое главное не сказать не эфирное слово, как бы это сказать-то прилично в таком случае, имитируют бурную деятельность на работе вместо того, чтобы нормально работать. Ну, знаете, вот эти вот люди, есть такая категория граждан, которые приходят на работу в 2 часа дня, в 3 часа дня им уже сразу нужно пойти обедать, все это время они ходят с очень озабоченным лицом, а в 5 вот так вот утирают пот со лба и говорят: «О, боже, день сегодня, конечно, сумасшедший, так устал». И ты смотришь на него и думаешь: «Человек, что ты делаешь здесь вообще? Ну, может быть, в отпуск, ну, в конце концов, сколько можно? Зачем вы так стараетесь? Зачем вы так себя не жалеете, молодой человек?» Ну, например, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, мы в Телеграме, и чатик на Ютубчике тоже работает и запущен. Для чего врали и что способны простить? Дима Хамовники тоже проснулся и к нам присоединяется. Ну, вот так вот. Такой вот у меня достаточно серьезный вопрос. Рабочий вопрос. Потому что вы же едете сейчас на работу. Вы же не просто так выехали в 6 часов утра, чтобы туда промчаться, правильно? Чтобы приехать вовремя и не врать, так сказать, руководству. Не так ли? Ну, мне так кажется, по крайней мере. Или на самом деле все несколько иначе обстоит. Ой, непонятно. Непонятно, конечно. Так, еще что у нас тут есть в этом же самом замечательном опросе, который нам демонстрируют. Вот про служебный роман, конечно, тоже интересно. Врали, значит, про служебный роман. Это при... Как себе эту вот ситуацию представляете? Мы же не в Америке. Мы же ведь здесь, вот в России, матушке, очень скрепной и замечательной стране. То есть, получается, кто-то приходит на работу, а ему так смотрят строго начальник и говорит: «Ну-ка, признавайся, что у тебя с Машкой?» А ты такой стоишь, говоришь: «Ничего, мы просто друзья. Всего-то навсего». То есть кого-то спрашивали об этом? Это действительно серьезная проблема у нас здесь? Редиска, пишет Дмитрий Хамовников. Хамовники. Это вы мне предлагаете слово эфирное взамен того, что я хотела сказать. Нет, у меня был глагол. Это был глагол, который означает, что вы на работе не работаете, а занимаетесь чепухой. Такое вот слово я интересное пыталась подобрать. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Евгения Тимуровна, это Сергей Кочев.
Да, Сергей.
Вот. Мне 3 года приходилось, пока я работал в московском зоопарке с фотографом, приходилось знать про наличие у меня медицинской книжки.
Да вы что, а что, ее никто не проверил?
Все 3 года прокатывало, а потом бизнес накрылся сам из-за поборов. Не выдержали мы.
Какая неприятность. Слушайте, ну подождите, ну вы же должны были, наверное, как-то доказать наличие у вас медицинской книжки, разве нет?
Я сказал, что я работал по инвалидной квоте, а им тогда это было и так все выгодно, поэтому меня особо это... Это было середина нулевых, тогда с этим было как-то попроще.
Да.
Меня спрашивали, принесешь, я говорил, принесу. Ну и так и не принес.
А, это вот эти, вот, знаете, классные ребята, у которых нет военного билета, они сначала устраиваются, говорят, типа, да-да, конечно, обязательно принесу, а потом не приносят никогда, а все уже забыли.
Самое интересное, что с моей 2-й группой инвалидности военные билеты есть даже у меня.
Вот, а у некоторых, у некоторых уклонистов, Сергей, нету?
Ну да, вот да. Такие ребята тоже попадают. Значит,
хороший пример, спасибо большое, хорошего дня вам. Вот, пожалуйста, бизнес накрылся не из-за поборов, а из-за неумения вести дела, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, ну уж казалось бы. Да, вот Рома уехал в Сочи, там, где тепло, заниматься чепухой, пишет мой лорд. Да, а вы думали, про кого я тут рассказываю, про тех, кто имитирует бурную деятельность? Конечно, это все вот вам на Щукина жалуюсь здесь, а вось кто-нибудь и услышит, Щукин, например. Ну, это на самом деле вряд ли, потому что делать ему больше нечего в Сочи в 6 часов 19 минут, как слушать наш с вами эфир. Ой, какая музыка, надо же. Мне кажется, я впервые это сделала и услышала эту замечательную подложку сейчас. Такая она какая-то очень драматическая, очень максимально подходит нашей с вами серьезной трагической теме. Зачем врали работодателям, что рассказывали им и что имели в виду? Щукин в Сочи, хитрован, пишет Сергей. Да ладно, он всего лишь в Сочи. Вот если бы он был в Лос-Анджелесе, мы бы, наверное, о чем-то еще разговаривали. А так, я вас умоляю, какой-то Сочи. Ну так... Это я от зависти, все. Я никогда в жизни не была в Сочи, вы понимаете? Никогда в жизни за весь 31 год своего существования на планете Земля я не была в Сочи. Между прочим, как-то могли бы меня и пригласить. Я вот так вот считаю. Ладно, возвращаемся. Про ложь для достижения карьеры. Это вот об этом мы с вами говорим. Ой, интересно, как другие ребята переписали этот же самый заход. Вот, пожалуйста. Ради повышения еще, кстати, люди лгут, между прочим, достаточно регулярно. Это 6 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны, то есть максимально правильный опрос был. 6 тысяч – это довольно много для исследования. Ну, как-то непонятно, конечно же. Довольно прилично, знаете, вот эти вот чудесные люди. Ой, вечно недовольный Алексей Морозов говорит, будьте готовы к тому, что в эфир будет прорываться Ростислав, признаваться вам в любви. Ой, Алексей Морозов, я уже, как бы это сказать, потеряла всякую надежду на то, что можно провести эфир без Ростислава. Это практически невозможно. 232-й приглашает меня в Сочи без мужа. Ну нет, 232-й, я приду с Кузнецом, о чем вы говорите? Владимир Терещенко утверждает, что я ничего не потеряла, не оказавшись в Сочи. И извиняется за то, что он за рулем сейчас. Ну, это хорошо. Ну, вы, по-моему, все очень хорошо написали. Мне кажется, все с вами в порядке. А как вы, кстати, пишете сообщение за рулем? Небось, начитываете, да, голосовым вашим помощником? Да нет, не верю. С ручками там на коленочках что-то жмакаете или не жмакаете. Ладно, давайте голосование, кстати, устроим. Коротенечко такое. Вот прям маленькое, коротенькое голосование. Плюс 7-925. 4-8-4-8 номер для ваших смс-сообщений, а плюс 7-495-134-21-36. Врали на работе? 134-21-35. Нет, не врали. Почему я решила со 36-го этого самого начать телефона? Видите, хочу в обратном порядке. Это, знаете, недавно пришла на работу в субботу или в воскресенье и принесла эти кексы, брауни они так называются, из кофейни, две штуки себе, значит, и Георгий Бабаян перед нашим эфиром на завтрак. И так подаю ему коробку, а он берет тот, который не ближе к нему, а который дальше. Я так смотрю на это и думаю, интересно, чем вот человек руководствовался? Но нет, оказывается, все в порядке. Я вот тоже почему-то начала с 36-го телефона, а никак не с 35-го. Непонятно, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим с вами о том, что ради чего вы врали на работе и делали ли это в принципе. 134-21-35. Нет, никогда не врал. 134-21-36, конечно же, врал, кого вы еще, за кого вы меня принимаете. Все врут в той или иной мере, пишет нам Дима Хамовники. Это такая нелегкая цитата и отсылка к доктору Хаусу, мне кажется. А Владислав Эдуардович говорит, он подумал, что вы себе вкуснее отложили. И это было бы абсолютно в моем стиле, Владислав Эдуардович. Кого мы с вами обманываем? Конечно, скорее всего, я бы так и сделал, если бы они не были абсолютно одинаковыми. А так-то без вариантов. Что у нас еще есть? У нас еще есть трансляция наша на нашем YouTube-канале замечательном. Вы можете к нам там присоединяться, подключаться, ставить дизлайки, чем вы, собственно говоря, и занимаетесь. Это всегда очень приятно и замечательно. Можете оставлять ваш комментарий. Друг познается в еде, пишет нам Владислав Эдуардович. А Владимир пишет, постоянно приходится врать, что мы работаем на работе. Да можно было бы и не врать, все и так догадываются, чем мы тут занимаемся.
Моторы.
6:24. Вы мне рассказываете о том, чем вы сегодня занимаетесь, куда вы едете, как у вас там с движением. Это постоянная история. А попутно мы с вами обсуждаем вранье на работе и ваше отношение к этому самому вранью. Сергей Кочнев спрашивает, а муза Ростислава разве не Евгения Волгина, или он настолько любвеобилен? Впрочем, неудивительно. А я думаю, что он нас несколько путает, Сергей Кочнев. Нас же все путают, понимаете, это так сложно. Имя-то одно, а фамилии разные. Как это можно уложить у себя в голове? Практически нет вариантов. Ложь во благо – это хорошо, но хорошо только тому, в чье благо она совершалась, пишет нам мой лорд. Это минуточка философии на радиостанции, говорит Москва с утра. Конкуренты врут на работе, чтобы ввести в заблуждение, пишет Роман 394. Врут и рассказывают, что вы плохо работаете, а вы на самом деле хорошо работаете. Но конкуренты, они же такие. Зачем же они будут вас хвалить, правильно? Знаю, с этими людьми вообще, ну вот как вот с ними можно существовать? Гадость сплошная, невозможная. Кстати, а как вы врете, что вы работаете на работе, Владимир? Ну-ка расскажите. Это же нужно как-то делать вид, что вы там какую-то бурную деятельность осуществляете. Вы приходите, садитесь за компьютер, смотрите в него с озабоченным видом, периодически приговариваете ругательные слова, как будто у вас что-то не получается, вы с чем-то активно боретесь, да? Так это происходит? Или вы честно приходите на работу, такие сидите, значит, смотрите в телевизор в какое-то время? Не без этого, знаете, иногда это часть работы. А потом каждые 15 минут ходите курить. И поскольку каждые 15 минут вы это делаете, то вас практически нет на рабочем месте. Но это же, знаете, пока лифт вызовешь, пока он приедет, пока спустишься, пока там всей толпой соберешься, и, значит, 15 минут стоишь, ждешь, пока держишь этот лифт, пока там все. Макс, ты идешь, нет? Да, иду. Страшное дело. Я сейчас описала, мне кажется, самый традиционный рабочий процесс, который только может существовать. А я специалист не потому, что у меня 35-летний опыт, а потому что я никогда никому не врал, утверждает мастер. Я уезжаю домой и говорю, что на территории, пишет нам Владислав Эдуардович. А проверить никак нельзя? На вас не висит какого-нибудь GSM-трекера там, который все это отражает? А, нет? А вечно недовольный Алексей Морозов спрашивает, какая деревня в районе железнодорожной станции Михнева осчастливлена моим присутствием, если не секрет. Вечно недовольна Алексей Морозов. Она такая маленькая, что это, конечно же, секрет. Иначе я точно знаю, вы тогда припретесь и будете стоять у меня под окнами и мешать мне отдыхать. Или еще хуже, будете меня закидывать. Интересно, за сколько процентов соврали про то, что соврали? Ну, чтобы круче казаться, пишет нам Роман Успешный. А вы считаете, что круче в этой ситуации признаться в том, что ты врешь, или круче сказать, что ты очень честный? Хороший вопрос. С другой стороны, наверное, смысл в том, чтобы сказать, что ты честный тоже, что ты врешь тоже существует. Ну, типа, я такой классный, что даже вот руководство не может со мной справиться, я его там кручу-верчу, как хочу. А? Будет петь серенады, пишет Сергей. Да не дай боженька, это ж у меня папа тогда выйдет, знаете, как споет. Ой, нет, не надо, давайте как-то оставим секреты какие-то из моей судьбы для вас, а? Ну, пусть они будут, почему бы и нет. Так, А, я поняла. Мне кажется, что наша штука со статистикой просто зависла, потому что за то время, что я отвлеклась, по-прежнему нам рисуют, что 217 тысяч. Видимо, перестало работать это замечательное устройство. Ну и ладно, ну и бог с ним. Мы будем пользоваться Яндексом. Он всегда работает. По-прежнему... А, нет, не по-прежнему. Уже один балл. Только что был ноль, когда мы с вами обсуждали движение. А сейчас уже на один балл нам рисуют какие-то определенные затруднения. Ну, ладно, хорошо. Просто любопытно, пишет мне вечно недовольный Алексей Морозов. Я понимаю, понимаю. Ну, напишите мне куда-нибудь. Как Ярославка едет, спрашивает София Захарова. Давайте сейчас посмотрим, как там дела на Ярославке. Но суть потому, что Яндекс нам демонстрирует, ну, как-то вроде более или менее ничего. Ну как ничего? На самом деле, вот, по-моему, это у нас до какого момента? До такого, где... Это что, у нас Северянина уже, да? Вот эта чудесная улица, которая отходит в сторону. Нет, красненькая Софья Захарова. Все уже не очень хорошо, на самом-то деле. Но не очень длинно, давайте так. И начинается не от МКАДа, а так вот какое-то время еще после МКАДа вы будете мчаться нормально. Потихонечку встает. Да, и Сергей Казаков пишет о том, что Ярославка немножечко встает. Оно и не работало никогда, это устройство, пишет Владислав Эдуардович. Все, опять нас обманули, понимаете? А это все в тему про вранье на работе, дорогой Владислав Эдуардович. Какой-то человек, понимаете, повесил нам эту штуку и сказал, она работает, небось денег еще за нее попросил. А Игорь Валерьевич говорит, я вот ИПшник, сам себе не соврешь. Ну как? Могли бы попробовать. Самообман – это один из лучших, один из приятнейших видов обмана. А? Вы можете сказать себе, что вы очень успешны, что вы страшно богаты, что у вас все получается. И потом с этим состоянием жить и всем рассказывать. И завести себе Инстаграм, в котором вы будете ужасно собой гордиться. Почему бы и нет? Как-то так. Так. Лемешт Мухаммед пишет, что я говорю слишком быстро, иностранцам трудно понять. Мне жаль, но я ничего не могу с этим сделать, к сожалению. Если я буду говорить еще медленнее, мы здесь все уснем. Мы же понимаем, что других вариантов, конечно же, не будет. Нетушки, знаете что, учите русский язык лучше, в конце концов, тогда будете все понимать. Александр Евгеньевич, мне очень рад, и я рада Александру Евгеньевичу. А Софья Захарова пишет, все строят и строят. Ну ничего, зато потом построят, и будет нам всем счастье. 6:30 в Москве. Продолжим через несколько минут.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Моторы.
Шесть часов 33 минуты. Программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! Мастер пишет, правду говорит легко и приятно, но, к сожалению, она никому не нужна. Кстати, мастер, знаете ли вы, что сегодня 55 лет со дня первого издания романа «Мастер и Маргарита». Вот, в Советском Союзе. Вы можете себе представить, какая важная дата. 55 лет мы читаем эту величайшую книгу и выучили ее за это время наизусть. Соня пишет, а вы не врете, Евгения, в образовательной минутке? Раздавать, раздача, дача. А больница Алексеева о чем? О лечении анорексии или о русском языке? Соня, мне кажется, больница Алексеева должна вас заинтересовать очень сильно. У вас очень бессвязная речь, я за вас немного переживаю. Вам стоит задать себе вопрос о том, зачем вы это пишете сейчас мне в эфир. Ну и разумеется, когда я что-нибудь вам рассказываю про этимологию слов, нет, я не вру, потому что я использую знаменитейший и самый качественный на сегодняшний день этимологический словарь Макса Фасмера, если вам, конечно, это о чем-нибудь говорит. У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. На всякий случай вам напоминаю, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорите Москва-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. За правду могут и побить иногда, пишет Владислав Эдуардович. Скорее всего. О, мой лорд предлагает вариант. Вы за Воланда, за Бегемота или Азазелла. О, вот это выбор, вот это я понимаю. Мы, конечно же, за Геллу. Она, по крайней мере, все время голая. Котовод здесь, доброго утра, хорошего дня и погоды нам желает. Я надеюсь, что с погодой сегодня тоже все будет хорошо. Еще, кстати, не смотрела, потому что боюсь расстроиться. А вдруг какая-то печаль. Врут все, что очень любят свою работу, пишет Дима Хамовники. Все врут, но только не я. Нет, я действительно искренне ее люблю всем сердцем. Михаил Сергеевич нас приветствует. Доброе утро. А мастер нам цитирует Владимира Высоцкого. Балладу о правде и лжи. Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Да, тоже, кстати, неплохо. Плохая цитатка. А что у нас сегодня? Литературная минуточка, а? Как я, мастер, честный, не знал, что сегодня круглая дата романа, пишет мастер. Ну, не знаю. Что же вы, мастер? Ну, теперь знаете. С другой стороны, слушайте, дата издания тоже, в общем-то, не самая популярная информация, которая должна быть все время у вас под рукой. Слушайте, почему-то сегодня в коллегии из многих разных всяких автомобильных изданий решили поговорить об обочечниках. Не знаю, почему они вдруг решили делать это в октябре месяце. Мне казалось, такая более или менее дачная история. Экстримыч Стар проснулся, а Владислав Эдуардович сообщает, что не читал «Мастера и Маргариту». Но мы не будем вас осуждать, Владислав Эдуардович. Как мы можем? Кто мы такие, чтобы вас за это осуждать, а? А вот Сергей цитирует другой кусочек. «Тьма, говорит, пришедшая с Средиземного моря, накрыла ненавидимым прокуратором город». О, да, это с нами произойдет еще очень скоро. И накроет по полной программе на все полгода, где-то так примерно до мая месяца. Ничего хорошего здесь не будет, кроме нас с вами. Только мы и спасем этот замечательный город, а? Езда по обочине – одно из самых популярных и одновременно ненавидимых нарушений, которое порождает пробки, дорожные конфликты, народную борьбу с обочечниками. При этом далеко не все помнят, какое наказание предусмотрено за такое нарушение, но штраф – это не самое неприятное. Почему-то опять слово «далеко» здесь фигурирует. Чувствуете, да, редактор никуда не денется во мне. С чем может столкнуться нарушитель? Давайте же разберемся, с чем чревата езда по обочине, помимо ненависти окружающих. Пишет нам авторы какого-то замечательного издания. Вот. Как распознать обочину, по которой нельзя ехать? Некоторые необоснованно оправдываются тем, что на дороге нет сплошной линии разметки, официально отделяющей обочину от полосы. Однако отсутствие полосы не отменяет запрета, потому что обочина, согласно правилам дорожного движения, это элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1-2. То есть грунтовая или любая другая неасфальтированная обочина, не отделенная разметкой, все равно остается обочиной, и ехать по ней нельзя. Но сплошная линия как раз используется в тех случаях, когда обычно имеет асфальтовое покрытие. Ну что, для чего можно туда выезжать? У нас же есть какие-то ситуации, когда ее нужно использовать. Вот, пожалуйста, на всякий случай нам напоминают, что допускается линию пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка. А если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей части с правой обочины, уступив дорогу попутным и встречным транспортным средствам. Третий момент. Допускается подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин при отсутствии других возможностей подъезда. Ох, кто же это все формулирует, а? Ну и обочина нужна пешеходам, вот они-то по ней и должны действовать. Велосипедисты, кстати, тоже могут там ездить, если вот велосипедистам старше 14 лет, они вот и там отсутствует велосипедная и велопешеходная дорожка или полоса какая-нибудь специальная для них. Так что нет, без вариантов. Могут также двигаться по обочине гужевые повозки и сани, верховые и вьючные животные, если это не создает помех пешеходам. Я представила себе эту чудесную ситуацию, когда ты стоишь в пробке на МКАДе, в какой-нибудь вечной, глухой, и тут вдруг по обочине тройка борзая летит с колокольчиками однозвучными. Ну что может быть приятнее? Штраф нужен 30 тысяч. Завтра же будет порядок на дорогах Российской Федерации, утверждает табло. Пешеход на обочине — это опасно, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Вальдемар из Тайги нас приветствует. 1500 рублей штраф, сообщает Михаил Сергеевич. И говорят, что он обочечник. Михаил Сергеевич признается в этом и признается также в том, что он читал роман «Мастера и Маргарита». Ну, это тоже неплохо. Вот все издания, значит, про спиры говорят, пишет Владислав Эдуардович. Однозначно, так оно и есть. А в Сургуте сегодня снегопад и 3 градуса тепла. А завтра мокрый снег и тоже 3 градуса тепла. А вот в пятницу ожидается уже переменная облачность плюс 11. Это я понимаю, Сургут, город контрастов настоящий. Слушаем вас, доброе утро, алло.
Да, доброе утро, всем сегодня еще крайнего хорошего дня, да?
Да.
Оле, как обещает. Вот, смотрите, я, скажем так, выезжаю на обочину, периодически это было, сейчас меньше. Меньше почему? Потому что там, где я обычно, мой маршрут, да, изменили разметку. Вот догадались, изменили разметку, я перестал выезжать на обочину. Объясню вот несколько мест, да, конкретно, чтобы ну, наши слушатели поймут. Вот когда, например, от Строгино мне надо свернуть на Новую Ригу, направо уйти, ну, естественно, в область, с утра, может, не на Ильинку. И я там все время нарушал. Я ехал по обочине и сворачивал на Новую Ригу, да. Сейчас я перестал нарушать там, ребят. А знаете почему? А потому что разметку изменили. И тем, кто едет, уходит направо, им прерывистую нарисовали там метров за 200-300. Я уж, ну, тут задолго, скажем так, да. Вот. И все, и никаких проблем. Ну, вот серьезно. Выезжаю с платной дороги, например, ну, я живу в Ленинграде, ну, на Ленинградке, да, выезжаю с Ленинградки, раньше все толкались, чтобы встроиться, потому что сразу обочина начиналась, и камера висела, да, вот, и была пробка. Сейчас изменили разметку и дали большую разгонную полосу, да, и те, кто уходит на Ленинградку в область уже на бесплатную, ты можешь ехать от платной до бесплатной, как бы а-ля раньше по обочине, и ушла пробка, понимаете? Поэтому, скажем так, я...
Слушайте, ну это все-таки я... то, что нет, вы нам смотрите. Описываете... Нет, подождите. Вы описываете нам ситуацию, которая, скорее всего, все-таки не подпадает под то, что мы традиционно представляем себе подъезду по обочине.
Мы представляем как? Мы представляем по ПДД, по правилам дорожного движения, я нарушал.
Да.
По сути, по совести, нет. Вот смотрите, я сам ненавижу тех, кто вот, например, по Пятницкому шоссе возвращаемся домой, да, периодически бывает. И вот когда грунтовка идет, вот именно вот песок, щебень, ну вот пылюку поднимают, да, я их сам ненавижу, иногда даже на полкорпуса смещаюсь. Ну, как бы могу себе позволить, никто не выйдет, не даст ушам, скажем так. Вот, ну, потому что периодически возвращаюсь при параде, скажем так. Вот, вот таких я сам ненавижу. А когда этот дебилизм, и он есть у нас, этот дебилизм, заасфальтированный, мне надо уйти направо, и я это вижу, что мне надо через 50 метров уйти направо, а у меня еще официально обочина. И я, честно сказать, я вот вообще, я поворачиваю, опускаю номера задние, ну, у меня, я заказался, за 20 тысяч рублей поставил, рамочка, пах, упала, и я поехал. Почему? Да потому что нарисуйте разметку нормально. Вот это моя личная, ну, пусть осуждают меня там, не осуждают, но елки-палки, ну... Вот такие вот.
Ну, вам уже написали, спасибо, спасибо, хорошего дня. Вот, пожалуйста, вам прям написали много-много всего приятного. Андрей Табло, я вас очень прошу чуть-чуть поздержаннее в выражениях, а то вдруг я случайно прочитаю. Будет не очень красиво. Спасибо. Читаю дальше ваше сообщение. Вот, пожалуйста, вы боитесь камеры и всем мешаете из-за этого. Андрей Табло вот так вот примерно объясняет эту ситуацию. Да, ну вот видите, и решает эту проблему вот таким вот интересным образом, с помощью рамочек и прочих всяких обманок. Ну, такое, конечно. Кстати, на МКАДе в некоторых местах убрали обочину, правую полосу, впритык нарисовали к бордюру, сообщает нам Михаил Сергеевич. Сергей говорит, что очередная ужасная история будет от Александра. Да, это она и есть. Тот, кто едет по обочине, тот и есть вьючное животное, пишет Владислав Эдуардович. Ну, как будто бы это немного грустно, как будто бы это немного грубо. Ой, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы с вами в Телеграме, можем общаться там, еще трансляция на YouTube-канале тоже у нас идет, можете присоединяться туда к нам, и там тоже что-нибудь писать, все читаю, на все отвечаю. Попался бы ты мне с этими рамочками опускающимися, пишет Алексей Земцов. Алексей Земцов, на всякий случай напоминаю, это человек, который бережет правопорядок на российских дорогах и, собственно, тратит свое время и свою жизнь на то, чтобы у нас все было хорошо. Значит так, вот некоторые эксперты, кстати, считают, что госавтоинспекция могла бы справиться с обочечником, если бы захотела. Нужно просто ставить защитные блоки или столбы, чтобы обочина стала недоступной для проезда. Через каждые 50 метров ставишь столбы, как в Сочи, это прекрасно работает. Плюс камеры на обочине, хоть через каждые 100 метров, отобьются очень быстро. Сокращение числа сотрудников ГИБДД, конечно, не способствует борьбе с этой проблемой, утверждают. Ну, хорошо, как колышки через каждые 50-100 метров, в принципе, идея в этом есть определенная. Но это же деньги, ребятушки, а? Ну, денежки же, а почему по М-11 не штрафуют за обочину? Спрашивает Андрей Табола. Хороший вопрос, там денег можно поднять немерено. А по М-11 это которая питерская, что ли? А зачем там ехать по обочине, если там и так шикарно все, а? Обочины нужно ликвидировать как класс, пишет Котовод. Ну как их ликвидировать как класс? Это же вопрос нашей с вами безопасности. Нам нужны, бывают, иногда эти самые обочины. Разве не так, Котовод? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы с вами в Телеграме. Ну, кстати, довольно любопытно, что есть активисты, которые прям учат людей, как нужно преодолевать эти обочины, точнее, как нужно бороться с людьми, которые по ним ездят, вот так вот, значит, наполовину корпуса там выезжать, мешать и ехать в бочину, как вот они изящно выражаются, потому что человек, который двигается по обочине, уже сразу будет нарушителем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Да, алло, доброе утро.
Да.
Евгений, Москва. Ну, вот смотрите, в эти выходные буквально ездил под скат, новая дорога, от Пушкина до Бронниц. Хорошая дорога, две полосы в одну сторону, освещение, отбойники, все как положено. Но нет обочины. То есть ее вообще нет. И в случае, вот я видел два момента, когда люди пробивали там колеса или что-то случается, они стоят на полдороге. То есть у них полдороги чуть-чуть они стоят на обочине, то, что там есть кусочек. Все остальное они стоят на дороге. Это небезопасно.
Конечно, потому что если вы едете на определенной скорости, то вы просто не успеете затормозить, если там у вас стоит гражданин какой-то посреди дороги.
Ну вот поэтому дорога продумана вроде, сделана хорошо, но тем не менее вот такие нюансы. И на протяжении 20-15 километров нет абсолютно никакого кармашка.
Спасибо, спасибо. Андрей Табло пишет, что только штраф и все, больше ничего лишит эту замечательную проблему. Александр всех поздравляет с победой, и вас, Александр, тоже. Джуманджи пишет, что сразу деньги, надо делать нормально, бордюры и столбы. Но это же дорого. Но это же ведь то, что нас возвращает к истории про деньги. Это просто элементарно дорого. Проще поставить, наверное, камеры. Камера будет что-нибудь нести в бюджет. А столбы нет. Столбы ничего в бюджет нести не будут. Они будут из бюджета забирать. Нет, это бесполезно, пишет Андрей Табло. У нас люди другие. Вот так вот. Ну, видите, разные эксперты считают по-разному, потому что есть предложение, что можно решить проблему либо камерами, либо отбойниками, либо разделителями, соответственно. Ну, как-то непонятно. Вот смотрите. Существуют обочечники, которые, вот по мнению экспертов, читаю прям цитату, своими действиями они отнимают наше время, пылят, камни с обочины летят в наши стекла, они подвергают нас опасности, но мы их не учим и не лечим. Мы соблюдаем водительскую солидарность, помогаем обычным водителям доехать быстрее в пробке, а также просвещаем обочечников, объясняем им, что водители в пробках их ненавидят и презирают. Есть реальные нарушители, которые этого не понимают. Ну, неужели не понимают? Ну, неужели есть люди, которые думают, что он сейчас едут, вот они такие по обочине, такие классные, думают, ну, наверное, всем все равно. Все думают, что я хороший, приятный человек. Ну, как-то непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Есть такие, действительно, пишет Андрей Табло. Тоха Александрович, разбираться с обочинниками не хотят, я про государство говорю, но много неравнодушных. Отсюда конфликты. Камеры на каждый метр не поставить, во всяком случае, пока. Может быть, столбики? Создают ДТП, пишет Андрей Табло. Создают, конечно же. И он же пишет, что действительно есть такие удивительные граждане, которые считают, что все окей. Как вы боретесь? Пытаетесь ли вы вот это вот все выезжать и не пускать, или ехать вплотную, или Ну, это ехать вплотную, конечно. Выезжать-то это уже вы тоже как будто вы получаете немножечко нарушитель. Не боитесь ли, что вам дадут потом по шапке за такие подобные вещи? С камер регистраторов и все. Может быть, вы, не знаю, снимаете на видео, а потом отправляете кому-нибудь в какие-нибудь компетентные органы, чтобы этих чудесных граждан штрафовали. Это, такие вот люди тоже бывают. Я в таких встречала, я в них верю. Это значит, наш неравнодушный, замечательный народ так себя обычно ведет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948. Номер для ваших СМС-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Соня спрашивает, не подрабатываю ли я психиатром на радиостанции. Ни в коем случае, я же не поставила вам диагноз. Хотя, если честно, мне кажется, здесь даже психиатром быть не надо. Но это всего лишь совет, всего лишь рекомендация. Столбики, они при аварийной, пишет Тоха Александрович. Не очень понимаю, что вы имеете в виду. По всей видимости, вы хотите сказать, что от столбиков будет еще более... еще больше опасности, нежели если их не будет, если будет просто обочина. Ну, если мы будем ставить каждые 50 метров, то у вас будет возможность съехать на эту самую обочину и там заняться своими делами, менять колесо, кормить ребенка и все остальное и прочее делать. А так-то нет. Дайте мне право, я сделаю порядок на дорогах завтра, утверждает Андрей Табола. А Тоха Александрович поясняет, говорит, что столбик при аварийной ситуации может оказаться не там, где надо. «Стучать у нас в менталитете», пишет ПС. Да ладно, наоборот, у нас за стукачество, мне кажется, можно очень сильно получить по голове, гораздо больше, нежели в какой-нибудь другой стране. Вот, пожалуйста, немцы, они, да, сразу будут там стучать, и все будет отлично. А наши-то, ах ты, ах так, да как ты можешь? О, нет, это анонимно, пишет Андрей Табло. Ну, в этом случае, да. Давайте бороться не со следствием, а с причинами езды по обочине. А причина одна, недостаточно дорог, и те, что имеются, слишком узкие, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. И мне тут же захотелось выяснить, это что же это за узкая такая дорога, московская кольцевая автомобильная, а? Что же она такая за узкая, сколько же там полос-то, 5, 6, 18? Вы чего? Ну, перестаньте, ну, держите себя в руках. Ну, все, конечно, я понимаю, где-то действительно бывают узковаты эти самые дороги, но уж не до такой же степени, чтобы на МКАДе-то подобные вещи исполнять, а? Обочечники, мерзавцы, пишет Юрий Мороз, они действительно считают себя лучше других и умнее. К сожалению, это такой тип людей. Представьте, что в пятерочке кто-то лезет со своей тележкой сбоку и вклинивается перед вами. Что с таким человеком сделают? В машине ощущение мнимой безопасности, нужно его уничтожить. Это Александр Евгеньевич нам пишет, какие узкие, тоже удивляется Андрей Табола. А мастер пишет, вспомнил расхожую фразу охотников и рыболовов, не приврешь, не расскажешь. Интересно, работает ли она у новостников. Работает, но ровно до тех пор, пока Роскомнадзор не прищучил тебя за распространение заведомо фейковой информации. За такую вещь можно лицензии лишиться. А вот если ты охотник или рыболов, то нет, лицензия твоя никуда не денется. Поэтому у новостников нет, пожалуй, не работает. Так, надо штраф сделать за дорожно-транспортное происшествие в 100 тысяч рублей, пишет Андрей Табло. Андрей вообще, я смотрю, выступает максимально за ужесточение каких-то санкционных мер и явлений. Нам, может быть, это даже нравится в каком-то смысле. Спир, вас сегодня уже вспомнили. Вы поздновато, видимо, к нам подключились. Вас уже вспомнили, уже обругали, уже осудили, уже заявили всем, что такие, как вы, мешают нам нормально жить. А? Если обочечники такие крутые ребята, то пускай по встречке едут, пишет нам Роман Успешный, а там отбойник. А кто не ездил по обочине? Риторически вопрошает в Порше. Многие, многие в Порше, многие так не делали. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Иван, Москва. Вы знаете, да. Абсолютно спокойно отношусь к обочечникам. Есть трассы, где люди, например, им надо повернуть направо, проехать там 500 метров. Меня, кстати, не напрягает. Всегда обочников пускаю в ряд по одной простой причине. Потому что, пытаясь с ним припираться, я могу создать ДТП, и все будут очень долго стоять на этой же трассе еще дольше. Какой в этом сей смысл? Должны быть другие меры. Либо столбы, вот как правильно сказали, только не каждые 50 метров, чтобы фура могла влезть, да? Может быть, а подальше там каждые 100 метров. Или хотя бы камеры, но, вы знаете, обочников не так много, чтобы эти камеры окупить. Вот, поэтому там всякие личности есть, даже вот у меня есть знакомых, кто говорит, давайте там этих, как там, саморезов насыпем, ну, пускай подумают, что едет скорая, либо мама с больным ребенком, не дай бог, либо человеку надо...
Не, ну какие саморезы? Ну, это вредительство, ну, это вообще никуда не годится.
Никакого вредительства, вот это все ненависть к обочинникам, она вызвана тем, что, понимаете, зачастую, например, вот, приведу простой пример, Горьковка, да, там есть старая, новая Купавна. Эту Горьковку до сих пор не допилили до того, чтобы она была, ну, более-менее бессветофорной или более-менее ехала. Там надо построить всего-навсего две разворотные эстакады, и очень большое количество пробки в старой там Купавне, они уйдут. Но поскольку стоят эти пробки, многие, честно скажу, люди там не выдерживают, едут по обочине. Да, это плохо, да, это нехорошо, но есть причины, есть следствие. Я никого не оправдываю.
Ну, но... хорошо, вот Андрей к вам обращается и говорит, ну, прокомментируйте тогда М-11, где тоже целая куча обочечников.
Знаете, ну, понимаете, я же не заступаюсь за них. Я говорю, что, ну, есть люди, где творят бред. Я вот, например, в воскресенье ехал по прекрасной недостроенной дороге, ну, Минскому шоссе, М-1, вот, своей любимой дороге. Вы поверите, я стоял 35 минут в пробке, очень длинной пробке. Ни одного обочечника. Но все равно появлялись некоторые граждане на фурах, которые почему-то вылезли на полуобочине и ехали. Они думали, что они нас защищают от тех обочечников, которых не было за 35 минут, ни одного. И все равно эта фура ехала и немножко таки пылила на всех, кто сзади. Ну, понимаете, ну... А тут тоже такой идиотизм. Дальше-то что делать? Каждого обвинять, каждого лицом во что-то тыкать.
Надо как-то договариваться. Спасибо, спасибо. Придется запись слушать, чем я там людям мешаю, пишет нам Спира. Ой, Спира, как обычно, все. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Андрей, на Спартаке.
Да.
Знаете, мне недавно понравилось, очень интересно. Сделали в Сочи. Вдоль обочины, это определенное расстояние, типа сельских, но только уголком. И вы знаете, мало обочин сразу.
Ну, это же деньги.
Ну, а деньги? Ну, у нас все деньги, дороги, деньги.
Спасибо, спасибо, хорошая идея. Так, если им направо, то это нормально. Но когда они потом начинают встраиваться обратно в полосу, это напрягает уже. Камеру видят или лезут обратно, как крысы, пишет нам ПС. Мирон говорит, что он ужасно скучал по дождю в Израиле. 300 дней его не видел. Мирона, мы... сейчас рады и, как всегда, счастливы приветствоваться. Приветствовать из его Израиля. 300 дней без дождя. Звучит, конечно, как мечта. 7373948, вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, разрешите прокомментировать М-11?
Давайте.
Убить этот вопрос, потому что вот там уже два раза или три раза, что сейчас сказали. А почему там обочинники на М-11 есть? А потому что, сейчас литературное слово, незачем ползти в левом ряду, на самом деле. Объясню. Мне тут надо было очень быстро доехать до Зеленограда. И я, ну, а, нет, дальше, до ЦКАДа. И мне надо было, и я ехал с, внимание, разрешенной скоростью, где-то в районе 140, ну, приблизительно. Вот, потому что 130 можно. Я петлял, как заяц. Я вел себя для других, наверное, негодяйски. Но лично как по мне, те, кто ехал в левом ряду, 100, 110, вот они негодяи. И поэтому людям приходится объезжать вот этих вот баранов. Вот. Если бы этих людей не было, и они не ехали в левом ряду с той скоростью, с которой им комфортно, и не мешали другим. Да, я ехал быстро, но это мои проблемы. И я ехал с разрешенной скоростью. Уйдите вправо. Уйдите вправо, не мешайте тем, кто едет быстро. И да, люди в Питер, они действительно, они летели. И поэтому скажите, пожалуйста, в этой ситуации, вот два или три раза уже задали вопрос, кто негодяй, тот обочинник, который по широкой...
Слушайте, вас сейчас съедят, все пишут, все да пишут, ладно, что... Да пишут, что разница? Это полная ерунда, потому что что это за...
Какая мне разница, что они... Это пишут вот эти, которые сейчас сидят и сосисками своими по клавишам тыкают, они ездят там. Ребята, вчера ровно, вот я видел два раза, да, потому что едут в левом ряду с тихой, достаточно тихой, ну не совсем, достаточно тихой скоростью. Дайте людям проехать, пусть он улетит, двиньтесь справа, и он не поедет по обочине. Он едет, да, он едет там и 140, да, для вас это дикая скорость. Вы едете 120, ну да, возможно, вы боитесь, но если вы боитесь, идите справа. Какие мне проблемы, то, что мне сейчас там напишут? Вот вы за собой следите. А то, знаете, у меня друг точно такой же, вот Писарчук, да? Он всех критикует, все, вот, все негодяи, там, вот, все подлецы, а он живет честно. А когда я у него спросил, говорю, слушай, говорю, а ты материну квартиру, у него мама умирала, говорю...
Ну, простите, это мы уже уходим в сторону к вашим друзьям. Друзья, это все замечательно, конечно же. По-моему, тема оказалась несколько горячее, чем я рассчитывала. Новости впереди, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут. Программа «Мотор» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! Наши координаты, друзья, смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. А еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, друзья, вы можете присоединяться к нам там, на нас посмотреть, посмотреть на меня, посмотреть на Александру Лосеву. На то, как наша студия выглядит замечательным образом, как вообще тут делишки всякие. Ну и все такое. Щукин что, проспал? Спрашивает Николай. Ага, проспит он командировку в Сочи, как же. Самсон Самсонов к нам присоединяется. Доброе утро. Еще кто-то у нас тут есть. Хантер 69. Я тоже очень рада, что вы здесь. А Спира говорит, ненавидеть меня, это нормально. Дураки не любят гениальных. Ой, мне кажется, Спира и Александр это один и тот же человек. Очень близки. Пензяк пишет. Даже если ввести уголовную ответственность, ездить не перестанут за воровство. Есть у нас уголовка, но воровать-то не прекратили. А ну-ка посмотрим, пишет нам Сергей. А еще камера на стене есть, пишет мой лорд, не без этого. Но камера на стене не такая качественная. Но Гуд спрашивает, будет ли пилюля. Нет, мне запретил Осипов, сказал, что мои пилюли потом все блокируют, и на этом все закончено. А мастер рассказывает, что однажды он проспал командировку в Самару. Ну, Самара, чай не Сочи, мастер, вот вы и проспали. Тут все довольно просто, мне так кажется. А про обочину мы сейчас говорили, друзья, и собрали целую кучу интересных мнений. Продолжим немножечко. Александр Песков пишет, что за ерунда, у нас в правилах написано не занимать левый ряд при свободном правом. Это то, о чем говорил наш слушатель. Вот он как раз и жаловался на то, что, значит, левый ряд все занимают с медленной скоростью, поэтому ему, бедняге, приходится объезжать всех по обочине, потому что они тупят. Евгений, доброе утро, я тоже рада вас приветствовать. В Израиле никто не ездит по обочине, хотя обочины широкие и позволяют там ездить, но все знают, что нельзя. Пишет нам Мирон, а мы хотим знать у Мирона, спросить у него, сколько штраф за подобное нарушение в Израиле. А? Ой, хорошо, 26-й Виктор проснулся, доброе утро, левый не занимать при свободном правом, пишет Николай, а Ноугуд говорит, Осипову надо дать по рукам, ой, и по шапке заодно, у нас к Осипову есть вопросики, что уж там, а, доброе утро, Андрей к нам тоже присоединяется на нашем чате на Ютубе, если включить ремикс, он не заблокирует, пишет мой лорд. Ну да, вот это вот все искать, конечно. Это все Кайщукин, пускай с вами развлекается подобным образом. Будет ли у нас сегодня рубрика «Ни о чем»? Спрашивают, обязательно будет. Рубрика «Ни о чем» начнется в 7 часов 20 минут, продлится 10 минут до половины 8-го. Я рада. И рубрика «Достала» также сегодня будет. Как же без этого? В воскресенье в Москву постоянно затор, километров в 20. Встают на обочину, затрудняя движение всем и себе тоже. Потом вклиниваются в полосу для движения. Как вы объясните, что они нарушают правила дорожного движения и мешают всем. И их тысячи, таких водителей, пишет нам Андрей Табола. Александр проснулся. Доброе утро. Мастер пишет: уважаемый, манипулировал терминами разрешенной скорости, нештрафуемый порог. Поэтому в бан таких эгоцентричных слушателей. А Дмитрий Суворов присылает своего кота или кошку. И кошка такая шикарная, такая чудесная. Пока будут такие люди, как наш слушатель на дороге, их вразумит только штраф. Потому что они думают неправильно. И это страшно. Они считают себя правыми, нарушают, не зная правил дорожного движения. Таких лечить нужно. Повторюсь, весомым штрафом, других мер нет. Так у него... это же рамочка, которая закрывает его номер. Помню, если он едет 140 при разрешенных 130, он нарушает правила дорожного движения. Просто есть нештрафуемый порог. А правила движения все равно нарушаете, потому что знак 130. Читайте знаки правильно. Если будет ДТП, то будет виноват водитель в том, что он превышает скорость, пишет Алексей Земцов. Пусть позвонят те, кто вклинивается перед тобой в левый ряд со значительно низшей скоростью. Чем руководствуются эти люди? Спрашивают в Порше. Давайте подождем. Обязательно сейчас позвонят. На южной части МКАДа убрали обочину, добавив шестой ряд. Ехать стало немного легче, пишет нам Евгений. Сейчас зима будет, номер залепят и начнут нарушать, пишет Спира. Эндрю пишет: М4 платник, такие же тихоходы в левом ряду с разницей скорости в 5-10 км в час с правым рядом. Ага, интересно, сколько же слушатели экономят времени ехать вместо 120-140, Николай Любер. Я вам скажу, сколько слушатели экономят время. На расстоянии примерно 80 километров, ну ладно, в 60. На расстоянии в 60 километров это слушатели экономят 3 минуты. Я вам с большой долей убежденности об этом заявляю. У меня было такое, я в молодости зачем-то ездила быстрее, чем это разрешено. Не знаю зачем, не было, видимо, достаточно интеллекта. Так вот, если у меня там дорога до моего поворота по трассе, кстати, М4, занимала в обычной ситуации 22 минуты, то если очень сильно гнать и очень сильно напрягаться, ну, то есть прям гнать со значительным превышением скорости, там раньше камер не было, сейчас там есть 2 или 3 камеры на моем отрезке, то дорога занимала 19 минут. Чего ради, не очень понятно. Это, напомню, 60 километров длина отрезка примерная. Не знаю. Если это будет 1000 километров, то человек может сэкономить час. Ну, тоже, если честно, довольно сомнительный итог. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Дальше в Михневе? Да, в Михневе, пишет Николай. Штраф за обочину 750 шекелей. В Израиле это 17 500 рублей. Так вот почему у вас там в Израиле никто не ездит по обочинам. Дорогой Мирон, дело не в том, что все знают, что нельзя, а в том, что 17 500 рублей – это деньги даже в Израиле. А израильтяне – люди, ну, скажем так, прижимистые, экономные, считать деньги умеют, они им не с неба падают. Все, по-моему, очень логично и все очень серьезно. В Германии штрафы увеличились в 2 раза, пишет Александр Ковальчук. Например, за неправильную парковку штраф 55 евро. 55 евро – это по рублям сколько будет? Будет ли это значительно больше, чем в России? Или будет так же? Помогите мне, пожалуйста, посчитать. У меня с математикой, вы сами знаете, не очень хорошо. Какое приятное шуршание. Это я ветрозащиту на микрофон надела, потому что каким-то образом ее умудрилась потерять. Макс Эль проснулся. Доброе утро. Нет таких людей, чтобы хоть раз не ездили по обочине, пишет Евгений Полосухин. Иногда сам еду, но не быстро и резко не вклиниваюсь. Доброе утро, Евгений Полосухин. Я счастлива вас приветствовать. Давайте познакомимся. Меня зовут Евгения Фомина, и я не езжу по обочинам. Штраф за неправильную парковку в Германии 55 евро, это значит 4565 рублей, посчитал только что Александр II, за что ему большое спасибо. 4565 рублей, это не такой уж и большой штраф. Между прочим, у нас... какой у нас штраф за неправильную парковку? За неправильную парковку у нас полная история проблем. Так я изящно перефразирую выражение, которое хотела использовать. Потому что у нас с вами это будет... эвакуация машины на штрафстоянку, это будет штраф, какой там у нас штраф сейчас, 3000 рублей за неправильную парковку, оплата этой самой эвакуации, то есть там в десяточку точно, скорее всего, вы попадете, и кататься вам еще по всему городу придется, ну так себе. Ой, так, еще у нас что есть? А те, кто в шашки играет, не создают в аварийные ситуации? Спрашивает Владимир Горыныч. Вот это отдельная история. Европу нельзя сравнивать, там зарплата другая, пишет лекарь. Да-да, конечно, это все мы уже проходили. Вот поэтому, значит, для Германии вообще какая-то крошечная сумма. Что это за штраф такой в 4 500 рублей для Германии, где огромная-огромная зарплата, а? Нет, эти сами убьются, которые в шашки играют. Главное, чтобы с собой никого не прихватили. Вот это самое главное. Евген к нам присоединяется. Доброе утро. Роман успешный пишет. Спросите, уважаемая аудитория, все ли знают, кто должен кого пропускать при одновременном перестроении с разных сторон в одну полосу? Находясь на дороге, я испытываю ощущение, что мало кто знает это, пишет нам Роман Успешный. Помеха справа, Андрей Табло вам мгновенно отвечает. Чкалов утверждает, что обочечник – это диагноз. Про помеху справа пишет и Михаил Сергеевич тоже. А еще какие у нас есть сообщения? Так, 3000 рублей или 1500 рублей за 20 дней, Михаил Сергеевич. Это вы сейчас нам рассказываете про наш штраф за неправильную парковку. А у нас, по-моему, штраф... А, нет, это за неоплаченную парковку. Нет скидки на штрафы. А за неправильную есть, да? Понятно. Там зарплата другая, как будто в Германии деньги не считают, пишет нам вечно недовольный Алексей Морозов. Алексей Морозов, я же как этот, как Акын, что вижу, то поет мне. Написали это чудесное сообщение, я его давай читать в эфир. С вами делюсь мнением нашей лучшей в мире аудитории. Напоминаю, что у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. ЕКХ пишет, я обочечников не выпускаю, кроме скорой помощи. Какой принципиальный человек. А вы не боитесь, уважаемые ЕКХ, что вам дадут по шапке? Я сейчас не с наездом ни в коем случае, не с осуждением. Я исключительно любопытства ради задаю этот вопрос. Потому что я бы, может быть, тоже бы не пускала, но мне-то точно дадут по шапке. А мне она еще пригодится. Юрий Викторович Люб к нам присоединяется. Доброе утро. Почему убрали рубрику «Достало», спрашивает Чкалов. Чьи-то убрали-то. Рубрика «Достало» ожидает нас с вами где-нибудь ближе к 8 часам утра. Очень будет рубрика «Достало», будет там жаловаться, кричать и сообщать друг другу о неприятных вещах. Человек без ника рассказывает, что в Германии есть идиотен-тест для 3 одинаковых штрафа, поэтому дело не в зарплатах. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Доброе утро.
Евгений, доброе утро. Сергей Насолярис.
Да, Сергей.
Вот по поводу обочечников. Вот у меня был такой случай, вот какой-то там вообще не писал, что не пускает обочечников, только скорую помощь. У меня был такой случай. Сужение дороги произошло, и обочечники, которые вот, собственно, лезут в обочину, с обочины на нашу полосу, я не пускал. В результате я подстроился так, что он мне долбанул в левое крыло, в правое крыло.
Так, ну виноват был он.
Да, виноват был он, приехали гаишники, действительно сделали так. Я, конечно, все подстроил, естественно, потому что я тоже ненавижу этих обочечников, которые лезут. И потом еще и в наглую такого влезаете. И сделал так, чтобы он остался виноватым. Ему выписали штраф, я получил страховку, сделал все кололовое.
Но он в любом случае будет виноватым, если он нарушает правила дорожного движения, проезжая по обочине.
А знаете, какая мотивация мне сказала? Что ты меня не пропустил? Вот такая мотивация. Ну как? Ну ты лежишь с обочины, как? Ну мы же все едем в этом потоке, все. Кто-то тоже торопится, кто-то опаздывает, но мы все едем в потоке. Соблюдай правила дорожного движения. Это вообще человеческая такая, должна быть, человечность должна быть. Я не понимаю, когда вот таких людей, честно говоря, потом еще начинают качать права, мол, ты меня не пропустил, я хотел...
Но он же умнее, чем вы.
Да, конечно, конечно. Вот правильно, как Роман Щукин говорит, пока есть они, пока есть мы, будут они. Вот так вот.
Проблема в том, что мы это, они и есть. Спасибо. Спасибо вам, да. Вот ведь мы и они не сильно-то отличаемся друг от друга. А потом машина была в ДТП, ты ее дешевле продашь, пишет Евгений. Да я вас умоляю, кому какая разница? Потом, слушайте, странные же, мне кажется, люди, те, которые покупают машину для того, чтобы ее потом как-то продавать выгодно или что-то в этом духе. Это же ведь вообще про другое, разве нет? Каждой мышке своя шкурка дорога, пишет нам вечно недовольный Алексей Морозов. Он, вы чувствуете, сегодня поэтически настроен. Медведь с нами здоровается. Доброе утро, медведь. Автоподставщик, пишет Илья 572-й. А времени жалко гаишников ждать, пишет Экстримыч Стар. Кому-то не жалко. И встретились два человека со сложным характером. Пишет нам Вадим, а я изящно перефразирую то, что он конкретно пишет. Всегда можно проехать по обочине, но один водитель, максимум 2-3. но не толпой. Значит, все делают гадость другим. А, пишет нам... Они спешат рожать, пишет нам Андрей Табыло. Не сразу сообразила, что он имеет в виду, но справилась. Николай Любер пишет. Оправданно ехать по обочине, когда впереди поворачивают направо, или когда поток останавливают автомобиль в ожидании левого поворота, а тебе прямо. А, вот о чем вы говорите. Давайте последний. Последний звонок на эту тему, и пойдем в нашу любимую рубрику «Ни о чем». Доброе утро!
Здрасте, это Спира.
Давайте, Спира, ну
хотел
вот.
Хотел бы пожаловаться на обочников, самых щемлю. Тут недавно уже тоже стоял, вот мне зеркало снесли. Вот, а больше всего раздражает. Каждое утро заезжаю, кофе покупаю, кто знает, на внутреннем МКАДе там есть. И когда выезжаешь, там обочина есть. Люди несутся по этой обочине. Есть великодушные обочечники, которые моргают фарами, мол, проезжай, я тебе уступаю.
Великодушный обочечник, это мое любимое!
Вот все.
Классно, спасибо. Спасибо вам тоже хорошего дня, Спира. Вот это да, вот это я понимаю. Человек не просто нарушает правила дорожного движения, но и делает нам приятно. А? Как вам это нравится? А я слишком занят, чтобы обочечников не пропускать, пишет на 877-й, а Максель утверждает, что кругом враги. Впрочем, Пазик считает, что проблема в дорогах, а не в обочечниках, а Евгений Полосухин уверен, что это обочечное зло не искоренить. Николай, кстати, считает, что можно себе это позволить, если поворот потом будет направо. Ну, ладно, что с вами сделаешь? Какой смысл... это все обсуждать. Такие, знаете ли, вечные темы. Я не вижу ничего зазорного. Вдруг человеку нужно. Будьте добрее, пишет лекарь. Да, действительно, ты стоишь в пробке 3 часа, а мимо тебя едут 120 человек, и всем им нужно. Вот это я понимаю, жена рожает, демография в стране поднимается.
Моторы. Рубрика «Ни о чем».
Вот она, наша любимая, наша дорогая, наша самая обожаемая, ценная рубрика, ради которой мы здесь и встречаемся по утрам. Рубрика «Ни о чем». Вы можете присылать сюда свои картиночки, рассказывать мне всякую ерунду, передавать приветы друг другу и хвастаться своими достижениями. Именно для этого мы с вами запустили рубрику «Ни о чем». Мастер мне присылает, я так понимаю, это селфи в огромных, вырезанных из картона очках. Это очаровательно. Спира мне показывает поделку из природных материалов. Там тыква, камешки, мох, пижма и еще какая-то ерунда, колосочки какие-то. В общем, шишечки и прочее. Прочие ягодки. Очень красивая. Я так думаю, что ваш ребенок вполне себе может победить с этой поделочкой на каком-нибудь конкурсе. Мне все очень нравится. Так, селфи отличный. Мирон показывает израильский то ли закат, то ли восход. Это не имеет значения, потому что в любом случае красиво. Тимофей Чупанов нас просто приветствует. Из-за обочечников Яндекс неправильно рисует пробки, пишет нам Антон. А вот эта проблема, вот это нам уже совершенно точно не нравится. Давайте, рубрика «Ни о чем». Макс Эль, передаю привет жене, у нее сегодня выходной. Это Николай. Привет всей Москве, очень скучаю. Это Мирон. Макс Эль мне прислал афишу. Что это? Это «Белое солнце пустыни», да? Я так понимаю. Вот. Еще что у нас тут есть? Спира прислал фотографию своей дочери на парковке почему-то, в кресле для рыбалки. Это тоже неплохо. Кошку показывает Алексей Вольво. Мамик показывает собаку. Алексей Зенцов показывает селфи. Он, между прочим, сейчас на работе. Он в форме. Вот стоит там на страже. Бдит. Максим Out of Time показывает цветочки с бабочкой. Это тоже неплохо. Игорь Захаров показывает... Господи, что это? А? Что это такое, Игорь Захаров? Это страшно смотреть. А, это раки, господи. Игорь Захаров показывает мне, где раки зимуют. Вот что я так скажу. Святой Иуд нарисовал сердечко у себя на машине, на пыльной, на грязной. Шеф-комендор показывает дыню, по всей видимости. Я почему-то сначала подумал, что это палтус. Чувствуете, шеф-комендор, какие у меня проблемы, да? Дыню и чашку с чем-то. Николай показывает, что у него порвалась куртка под мышкой. Николай, мы очень сильно сочувствуем. Также шеф-комендор показывает шампанское в бокале с видом на какую-то осеннюю лужайку. Очень мило, мне кажется. И другую тоже показывает еще. Тоже какую-то шипучку. И тоже в бокале. Мне нравится. Карпин Валера, молодец. Всех с победой, пишет нам Мирон. Святой Иуда показывает что-то и пишет, что это зайка его нарисовала, мы счастливы. Ноугуд показывает мне маленького краба, это тоже неплохо. Николай показывает железнодорожные пути, вы чувствуете, да? Спир показывает еду. Шеф-комендор, вот чувствую шеф-комендор, да, показывает суши, и это прям отлично. Так, ну чем еще будете хвастаться? Давайте, рассказывайте. Есть нюанс с обочиной, могут сделать обоюдку, если посчитают, что не пропускавший не сделал всего для того, чтобы избежать ДТП, пишет нам Алексей. Красивые осенние листья показывает шеф-комендор в бешеных количествах, все ужасно красиво. Влад сообщает, что у них в Рязани уже минус 7, это действительно очень холодно. Так, Алексей Земцов пишет, что селфи с разорванной подмышкой — это бомба. Это правда, но мы же все понимаем, все понимаем, а? Роман успешный присылает кофе на осенней скамейке, осенний лес. Николай показывает, как он поймал огромную рыбу. То есть, вы понимаете, да, тут большая фотография Николая с огромной рыбой, Николай с голым торсом. Немного интимная фотография, но почему бы и нет, с другой стороны. Евгений тоже демонстрирует, как он находится на рыбалке и что-то пьет из термоса. Это так мило, а? Этот шеф-комендор какой-то бот прожорливый, пишет Исидор. Нет, он просто шеф-повар, поэтому он такой прожорливый. Базин пишет, что его бесят люди, не включающие поворотники. Рано, Базин, это фальстарт. Это мы потом будем с вами обсуждать. У нас есть специальная для этого рубрика, она называется «Достала», вот туда-то вы и пожалуетесь. Почему так много фотографий с рыбалки? Алексей тоже присылает фотографию с рыбалки, как он поймал, что это такое, я не знаю. Я в этом слабо разбираюсь, но мне кажется, что это щука, потому что она большая. Вчера была пятница, сегодня среда, завтра неопределенно. Что происходит, спрашивает Зеркул. Да какая разница? Какая разница? Что это... Что это меняет? Студенческий билет показывает мне... кто показывает мне студенческий билет? Вадим Бельский. Мы поздравляем Вадима Бельского. Это же просто замечательно. Так, ну рубрика «Ни о чем» должна завершиться этим звонком. Я уверена, вы этого ждали. Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Вообще-то думал спросить, почем нектарины в Боснии, но тут вспомнил, как Тимуровна хотела, чтобы я сыграла в кино Паулина Андреева.
Я?
Вот я... Да, вот если подумать, кого же на экране бывает такая желчность, вот у кого, как у Фоминой, ко мне, я думаю, у героинь Оксаны Акиньшиной. Я вот не знаю, из-за чего у ее персонажей, у Акиньшиной, бывает такая желчность. Может, причина-то есть у нее, но главное, что вот эта желчность в радиоэфире, она, мне кажется, такой же специально продуманный метод, как у нас на ток-шоу, вот, говоря словами Вознесенского, душевное отупение озлобленных кукарек. Вот, особенно, когда соседние страны обсуждают. Вот надо зрителей и слушателей вот в этом психологическом тонусе держать. Жаль, признайте, что это прием психологический к Ростиславу.
Ростислав, мне кажется, что вы себе льстите.
Ну, может быть.
Да нет, это точно. Я уверена в этом, абсолютно. Проблема... Вот что он сейчас сказал, спрашивает Алексей Мороз. Да я сама не знаю. Чего сказал сейчас Ростислав? Это же Ростислав, это немножко другая история. Мне кажется, просто для него была придумана рубрика «Ни о чем». Но он в ней гениально выступает, абсолютно. Его нужно в партию «Новые люди», пишет Алексей Земцов. Да, это вообще идеальное было бы местечко. Вот это факт. А можно поторопить мою дочку Катюшу, которая собирается сейчас в школу в соседней комнате? Спрашивает Светлана Антонова. Конечно, Катюша, дорогая дочка Светлана Антонова, не могли бы вы немного поторопиться и успеть в школу? У вас не так много времени осталось. Я просто не знаю, сколько нужно на дорогу. Но вообще время 7:30, уже пора. Пора просыпаться потихонечку. Шеф-комендор показывает суп. Что вы делаете со мной, а? Черный пояс по ни о чем. У Ростислава это факт. У Ростислава не один, я так думаю, черный пояс по рубрике «Ни о чем». Мы с вами все можем только позавидовать. Главное, это, знаете, держать марку по сравнению с Владимиром. Вот Владимир может переплюнуть Ростислава в любой ситуации, я уверена. Вот бы между ними устроить баттл. Надо будет как-нибудь голосование запилить. О, не как-нибудь, мы сделаем это. Мы сделаем это сразу после новостей. В программе «Моторы» мы запилим голосование и выберем, кто же круче, Владимир или Ростислав. Я считаю, что это должно было рано или поздно случиться, ну, раз уж у нас такая программа. Рубрика «Ни о чем» должна завершиться звонком Владимира, пишет Лео. Нет, это чуть позже. Подождите. Владимир все-таки о вакцинации. Такой рубрики у нас нет, а? «Хочу баттл», пишет Спирит. Да, все мы хотим этот замечательный баттл. 7:30 в Москве, новости впереди, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Моторы.
7 часов, почти 36 минут в Москве. Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро! Ну что мне хочется вам сказать, дорогие друзья? Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Что это у нас еще? Для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Код 495. Это телефон прямого эфира. Дочитываю ваше сообщение по рубрике «Ни о чем», естественно. Алексей Земцов пишет. Я помню, что цветы — это гениталии растений. Теперь разорванная подмышка у Сергея. Зачем мне эта информация? Алексей Земцов, я должна разделить ее с вами. Иначе мне придется нести груз этих сообщений просто как-то на себе. Это же как-то не годится совершенно. Как-то сложно. А, лимузин проснулся. Доброе утро, лимузин. Сейчас договоритесь, вместо Владимира Владимир Владимирович позвонит, пишет Макс Эль. Это была бы вершина моей карьеры, Макс Эль. Если бы просто так, однажды утром ты сидишь себе на радио тихонечко, тут бухтишь всякую чушь, рассказываешь, комментируешь фотографии, которые вы присылаете. И тут звонит Владимир Владимирович Познер. Вот это я понимаю. Круто было бы, а? Где батл? Пишет. Сейчас поймал себя на мысли, что не слышал Владимира ни в одной из передач уже 2 недели. Владимир, вы живы, мы переживаем. Добрый док, только что вы нам рассказали, что вы, оказывается, не слушаете утро по выходным. Потому что и в субботу, и в воскресенье Владимир был в нашем с Георгием Бабаяном эфире. И очень, конечно, неправильно, что вы его пропустили. Голосую за земляка саровчанина Владимира, пишет Игорь Николаев. Поехали, ребятушки. 134-21-35. Владимир, 134-21-36. Ростислав, код города 495. Еще разочек. 134-21-35. Владимир, 134-21-36. Ростислав. Вот так вот. Читаем дальше ваше сообщение. Когда он едет, обучеников нет, да и вообще никого нет, пишет Алексей Земцов. Я пропускаю всех и всегда твори добро, оно вернется, пишет Ассасин. Даешь батл, пишет Александр. Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович написал. Я слушаю. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. Я сейчас даже как-то спину, пожалуй, выпрямлю. А что, кто-то пишет СМС, спрашивает Мирон ГЛС. Пожалуйста, Виктор 26 пишет СМС. Все, ради бога. Босс радиостанции, уже забронировали отель или ресторан, где вы будете отмечать новогодний корпоратив? Спрашивает мастер. Нет, пока еще они в раздумьях. Ну, подождите, еще только октябрь, а? Док открывает ящик Пандоры, пишет Медведь, а Мирон пишет, что Владимир чемпион. Ну, не знаю, не знаю. Наше голосование идет, между прочим. Вот, и идет очень активно. 134-21-35, Владимир. 134-21-36, Ростислав. Давайте как-то, ну, напрягитесь. Между тем, я расскажу вам пока что одну новость. Эта новость не имеет отношения к автомобилям, но она мне понравилась. Я хочу ее обсудить с вами. Татьяна Голикова предложила проверять детей на курение на медосмотрах. Проверка будет проводиться с помощью смокилайзера. Я впервые услышала это слово, теперь я знаю, что такой прибор существует. Это, в общем, штука такая, которая выявляет оксид углерода в выдыхаемом воздухе. Также вице-премьер поручила устранить пробелы в законодательстве, которые позволяют несовершеннолетним брать в аренду вейпы и кальяны. Как вам это нравится? А? Как вам это нравится? Главное, чтобы опять какой-нибудь локдаун не ввели, пишет нам Макс. А на предмет чего голосуем, пишет Иван? Мы голосуем на предмет того, кто круче, Владимир или Ростислав, из числа наших постоянных слушателей. 134-21-35 круче Владимир, 134-21-36 круче Ростислав. Читаю ваши сообщения на нашем YouTube-канале. Сообщения разные. Пожалуйста, Рустам Гайнулик к нам присоединяется. Рустик Абас тоже здесь. Просто Мария спрашивает, где Роман? Роман в Сочи. Кто такой Владимир? Спрашивает Beer Review. Ну, вы даете. Эндрю Первый к нам присоединяется. Он проснулся, а 999 считает, что Гурген лучше. Ну нет, подождите, Гурген — это другая весовая категория. Кто ведет, спрашивает Спира. Пока ведет Владимир, но вы еще можете все поменять, друзья. 134-21-35 Владимир, 134-21-36 Ростислав. Давайте, давайте побольше звонков, а? Гурген и другой Владимир — это какое-то другое голосование, пишет нам Спира. Конечно, это немножко другая история. А Виктор 26, между прочим, пишет нам сообщение по поводу темы, которую я вам предложила, про курение, между прочим, и про проверку школьников. Вот он еще утверждает, что давно уже пора проверять школьников на курение, а заодно еще и на наркотики. Угу. Владимир Ростислав, два персонажа из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», пишет. Вечно недовольный Алексей Морозов. Алексей Морозов, какой вы грубый. Ну, как-то это неправильно. Гурген и другой Владимир... А, это я прочитала, да. А Тейл пишет, что вообще-то круче всех мы с Эндрю Первым. Вы вообще лучше, Тейл. Ну, разве я могу в этом сомневаться, а? Нурик Вигажан интересуется, в какую сторону кто круче, а это уже не важно. Юрий Николаевич, помните такого, как он жив? Юрий Николаевич звонит регулярно в программу «Револьвер» к Семену Аркадьевичу Богдасарову. С ним все в порядке, 383-й, все нормально. Что там с техосмотром, спрашивает Поль Штольц? Это не важно, мы сейчас разговариваем о курении, о тестировании детишек, школьничков на курение. Надо это делать, не надо. Отвратительно это, не отвратительно. Не туда ли мы случайно полезли? Нет ли такого, что... Мы совсем потеряем доверие детей и подростков к нам, если мы будем подобным образом себя вести. Ну, куда это годится? 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 219-й хочет батл ведущих. Ну, это не так интересно. Тут и так понятно, что... Кто у нас самый крутой? То родители не знают, курят их чадо или нет, пишет Спира. Иногда не знают. Мне кажется, что очень часто как раз родители узнают об этом последними и ужасно удивляются. Они открывают глаза, и куда-то они эти глаза у них улетают на затылок они, в возмущении, потому что ну как же, он же такой маленький у меня, ему всего-то 17 лет и весит он 94 килограмма. Ну такой малыш, разве он может курить, а? 7373-94-8, телефон прямого эфира, вас слушаю, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
В эфире.
Здравствуйте. Да. Я вот считаю, не надо вводить тестирование.
Аргументируйте.
Я сам курю 7 класса. Первый раз курил вот год во 2 классе, весь 2 класс покурил. Как бы, и сейчас мне 38, курю до сих пор.
Но это же не очень хорошо, согласитесь.
А почему?
Ну, это вредно, оно вредит нашему здоровью, курение.
Моему?
Вашему, да.
Ну?
Оно мешает вашим домашним, оно мешает вашим соседям, если вы курите в подъезде. Может быть, вы нехороший человек и бросаете бычки на дорогу?
Нет, нет, такого я не делаю.
Ладно.
Я никогда не бросаю, и я сижу за этим, чтобы даже мои друзья не бросали. Так что нет, я считаю, что ребенок сам должен. Вот у меня племянница, ей 14 лет, и я знаю точно, что она не курит.
Это почему-то вы знаете? Почему вы это знает? Знаете?
Она боже спалила.
Неплохо, спасибо. Хорошо. Так, протестировали, узнали. Дальше что, спрашивает Ирина Белая. Сообщили родителям. Родители будут принимать какие-то меры. Я думаю, как-то так это будет работать. А если родители курят, большая вероятность курения детей, пишет Кинзадза. Да, или большая вероятность некурения детей. Или большая вероятность того, что у некурящих родителей курящий ребенок. Это вообще никак друг от друга не зависит. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, доброе утро, доброе утро. Игорь, Москва.
Да.
Вы знаете, вот... Я считаю так, чем больше запретов, тем больше, как говорится, нарушителей этих запретов, понимаете? То есть вот я сейчас наблюдаю за молодежью, да, так вот, ну, общаюсь, у меня собака, гуляю там, ребята молодые гуляют тоже, понимаете? Ну, я вот вижу, что в основном они спортсмены, в основном кто-то волейбол, кто-то баскетбол, кто-то хоккей, кто-то, понимаете, ну, то есть... Молодежь не настолько плоха, чтобы применять такие меры, чтобы тестировать там в школах на курение, на что-то еще. Тот, кто хочет курить, тот будет курить. Хоть ты какие тестирования делай. Ну что, ну протестируют, да, ваш сын курит. Ну да, я ему скажу, не кури. Ну и будет он на чердаке курить или где-то еще там, понимаешь, в подъезде стоять курить, понимаешь. Но он будет это делать. И практически справиться с этим невозможно. То есть, если человек не хочет курить, он и не будет курить.
Ну вот, пожалуйста, вам Спира пишет, что мы только что говорили с вами про обочину. Он говорит, ну тогда разрешите обочину превышать скорости, не будет нарушителей. Это же другое.
Нет, обочинников я не люблю, я вот за рулем 30 лет уже с лишним, понимаете? Я обочинников не люблю, понимаете? Все пробки из-за них создаются. Ну, как говорится, ну, никак ты это не... Блин, ну, как это остановить?
Нет такой
вот
связи.
Ну, как?
Да,
нет,
понятно.
Да, это бесполезно все.
Спасибо, спасибо. А, Егор говорит, а тест покажет, что курит постоянно или что курил хотя бы раз? Да кто ж его знает, как он работает, этот самый тест, Егор? Вот было бы понимать, хорошо бы. Мастер, только создание отрицательного имиджа курильщика может спасти ситуацию. Это так просто не делается, мастер. Отрицательный имидж курильщика. Ну как? Как вы это исполните? Джеймс Бонд уже не курит. Уже как минимум есть какая-то подвижка в этой области, а? Читаю дальше ваше сообщение. Тестировать школьников на курение вредно. Это как раз про доверие и доверительность в отношениях. Профилактики тут нет, а карательными мерами от юношества только сопротивление можно добиться, пишет нам Тейл, говоря, что она плохо формулирует, потому что не выспалась. Во-первых, я вас понимаю, что насчет не выспалась. А во-вторых, по-моему, отлично вы все формулируете, все нормально. Светлана Цава пишет. Вот анализ на яйца глист не отменили, лезем туда, куда надо. А на табакокурение, значит, не туда. Я вот не знаю, я вас спрашиваю. Может, вам кажется, что вполне себе туда? Кто ж его знает? А, во вторник, 19 октября, снег будет в Москве, обещает нам Сергей С. Минуточка всяких прогнозов от синоптиков у нас здесь. Когда гуляю с ребенком, вижу алканавтов, пафосно и громко объясняю. А это дочка алкоголики. Они болеют, пишет нам Спира. Ох, Спира, пришлите селфи. Я хочу знать, как вы выглядите, что вы позволяете себе такие сообщения, такие заявления во всеуслышание и не боитесь, что получите по ушам. Мне прям очень любопытно. Еду сейчас по выделенке взгляды курильщиков из соседнего ряда, как на обочечника, пишет нам 877-й. Спира прислал фото. Теперь я знаю, как выглядит Спира, друзья мои. Вот вы, конечно, не могли бы себе представить, что он выглядит так. Очень хорошо выглядит, между прочим. Слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Да.
Я считаю, что запретный плод сладок, и любое курение, любое вредное привычка начинается всегда как протест, как показатель взрослости. Поэтому запреты здесь вообще не нужны, и невозможно ничего запретить. Наоборот, надо как бы ослабить в этом смысле контроль, показать, что это никакой не запрет, показать, что это не запрещено, не недоступно. И никто не будет этим заниматься, никто не будет курить. Вот у меня двое детей, как бы двое подростков. В общем-то, у нас в отношении вредных привычек никаких запретов нету, не было и никогда не будет. Просто им это не надо, потому что, ну а чего? Ничего не изменится в их жизни от того, что они там покурят там или...
Ну это же вредно.
Ну почему вредно? Ну а как вредно? Понимаете, ну, курить начинают там в 12, 13, 14 лет. А дальше, ну, в 20, ну, уже курить не начинают. И в 25 никто курить не начинает. Просто это уже, тогда смысла в этом вообще никакого нету. Просто, ну, уже человек как-то образ жизни какой-то вырабатывается. И людям это, ну, уже взрослому человеку это не надо. Ему не надо показывать, что он взрослый. Вот, потому что курение же это показатель, что взрослости, что ты можешь что-то нарушить.
Спасибо, спасибо, хорошо, такая позиция, значит, у нас имеется. Да кто победил, Ростислав или Владимир, спрашивает Зиракул. Ну, пожалуй, закончим наше голосование. Победил Владимир со значительнейшим отрывом. 71% наших слушателей проголосовали за Владимира, и только 29% выступили за Ростислава. Ростислав, вам нужно стараться, вам нужно как-то поднапрячься еще. Маловато вы стараетесь на поприще введения, так сказать, добавления сюрреализма в наш эфир, вот так. Угу. Никто еще не доказал, что курить вредно. Мой один дед курил всю жизнь, прожил до 92 лет. Второй дед вел здоровый образ жизни и дожил до 68. Макс, давайте с этим осторожнее. Я начал курить в 34 года, когда с женой разошелся не по своей воле, пишет Михаил Сергеевич. Неправда, Иван пишет. В армии люди начинают курить, чтобы не работать. А Вадим говорит, что нужно, чтобы взрослые, то есть родители, подали пример детям, и тогда они тоже перестанут курить. Да не курят антигареты, это не модно. Вот одноразовые вонючки, это поголовно, и тест это вряд ли покажет, пишет Макс Эль. Да вот как раз, если он измеряет объем выдыхаемого оксида там чего-то, то, может быть, и покажет, потому что, на самом деле, вонючки-то опаснее немножечко, чем сигареты. Сигаретами ты не будешь курить ее постоянно, а с этой штукой ты сидишь, ты ее прям тянешь, ну, потому что нет ощущения, что это все по-настоящему. В результате потребление никотина, конечно, увеличивается. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Евгений, утро, доброе, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, знаете, вообще-то вот все учителя нормальные, всегда знали, кто в классе у него курящий, кто нет, из этого всяких тестов и всего прочего. Я как тут по жизни так никогда не курил всю свою жизнь. Просто
ну что значит учителя нормальные? Давайте вот с этого начнем.
Ну, которые со своим классом ВКонтакте, вот как у нас было.
Хорошо, да, и как они это знают?
Да, потому что это видно все на самом деле. Ты же видишь, куда человек бегает на перемене, вообще, ну... Да и запах, извините, табака, вот, ну, мне как не курящим просто, вообще за версту чувствуешь. Вот, кстати, сын у меня вдруг начал курить в 30 лет. Причем поймал я его именно на дороге, то есть ехал, получилось так, что я его почему-то обгонял, так, ну, в пробочке. И смотрю, сидит сигареточка в руках. Глаза скосил меня, увидел, спрятал ее стыдливо.
В 30 лет?
Представляете? Неожиданно было.
Какой вы ужасный. Вы его бьете, что ли, до сих пор?
Да нет. Вы что, смеетесь, что ли? Вот. Ну, зато, говорит, Коля, а у тебя сигареты такая дебильная физиономия, просто отлет. Курить бросил. Недолго это продолжалось.
Вот, авторитет отцовский.
Да нет, вы знаете, наверное, все-таки не в этом дело. Ну, как-то вот у меня вот отчим, мы в шахматы играли, я еще в школе учился, он тогда курил такую жуткую вещь, сигареты были болгарские, солнце. Так. Господи, вонючий, это как у Бендера, Ларсон опустился до пошлых вещей, окуривает противника сигаретами, и чтобы было попротивнее, берет самые дешевые. Так, наверное, это только отвращение вызывало, понимаете, ну, никак не желание покурить. Поэтому вот говорить, что там если родители курят, там дети курят, там или родители пьют, дети пьют. У меня много друзей таких было, которые и отлично учились, и хорошие ребята, спортом занимались. А папа алкоголик. И что дальше?
Не это без этого.
Не показатель. Да. Генетика хорошая штука, но она не всегда права.
Спасибо.
Хорошего эфира.
Спасибо вам, хорошего дня. Стукачи рассказывают про курящих одноклассников, пишет Спира, и Макс Эль туда же говорит, это все школьные стукачи. Ох, моя знакомая в детстве был пойман родителями, уже 60 лет прошло, или ему 60 лет, но все он помнит и не курит. Интересно, что же сделали, а? А если бы не курил, должен бы не до 92, а до 110, утверждает Алексей Земцов. Поздравляет Владимира с победой в нашем голосовании. Ой, мне почти 40 было, когда я нечаянно проговорила с мамой, что курю, пишет Тейл. Тейл, как вы ловко прятались от мамы все эти почти 40 лет. Как вам это удавалось? Мне кажется, это сложно. Мама всегда все видит и догадывается обо всем гораздо даже быстрее, чем это происходит, мне кажется. Александр II пишет. Начал курить в 17, бросил в 25. Сейчас мне 33, чувствую себя замечательно. Да это все понятно. Но стоит ли все-таки тестировать наших несчастных школьников-то на это? Надо ли? Надо ли дополнительный вот этот стресс, дополнительный этот вот камень преткновения между нами и детьми добавлять? И без того не самые простые наши с ними отношения-то, а? 7373948, слушаю вас. Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Ну, моя история такая. Мне было лет, наверное, 12. Я пришел после двора с гуляния домой, естественно, покурив первый раз в жизни. Мама заметила. Я думал, сейчас будет трэш и скандал, но нет. Мне родители сказали: чувак, ну, куришь, давай мы тебе будем сигарет покупать, чтобы ты не стрелял. И все. Потом я пытался курить в армии. Совершенно справедливо кто-то написал, что в армии курение – это отмазка от работы. Это именно так и есть. Но мне никак не получалось прямо вот начать курить. И курить я начал, наверное, года в 43. Вот я сейчас курю, может быть, там пару сигарет в день, а могу вообще не курить. То есть тестировать детей именно на курение, ну, наверное, не нужно, скорее всего.
Почему?
Так. Ну, потому что, понимаете... Возможно, я не прав. Некоторые же говорят, что табак – это тоже наркотик, туда-сюда, обратно. Вот на наркотики я бы протестировал. А на курение, ну, мы к нему настолько привыкли за много лет, и когда-то давно-давно, еще в советские времена, это курение было неотъемлемой частью в принципе. Сейчас, понятное дело, люди, скорее всего, умнее стали. Ну, для ребенка вот это вот, ну, не постоянное в смысле, а вот, ну, не знаю, это может быть действительно стресс вызвать какой-то, видимо, зачем лишний стресс ребенку? Надо просто собственным примером или как-то, ну, такими более такими мягкими способами просто объяснять, что, ну, курить не нельзя, говорить нельзя. Это ты курить не будешь. Ну, не нужно этого говорить. Скорее всего, нужно просто объяснить, чтобы... Потому что человек должен понимать, что должно произойти, если ты будешь делать вот то-то или то-то. И сделать свой выбор. Делать ему это или нет. Это так кажется.
Спасибо. Спасибо, Лимузин. Читаю дальше ваше сообщение. Обожаю такие эфиры. Тема одна, разговоры о другом. Обожаю контролируемый хаос, пишет Спира. Контролируемый хаос — это моя стихия, Спира. Я родилась в контролируемом хаосе. Вот так хочется мне сказать. Я курил палочками, жвачкой и зажевывал. Целый год никто не догадывался, сообщает нам Макс. Но это же никакого удовольствия. Что за курение с палочками? Какой-то как прям школьник. Прикол-то как бы не в этом, а в антураже, по всей видимости, а? Первый раз покурил в 5 лет, потом в 12 перед тренировкой по футболу, пишет шеф-комендор. Тренировка, я подозреваю, удалась максимально. Моя мама-то еще партизанка, даже если спалила меня, не призналась, считает, что это мое личное дело, пишет нам Тейл. Меня мама отучила курить, история от Николая. В один день учуяла запах, взяла бутылку водки, выпила из горла, стала пьяная, начала песни петь, на улицу рвалась, говорила, буду как Шурочка-алкашка с соседнего подъезда. Я, 15-летний пацан, в слезах ее держал и не пускал. Только через 10 лет узнал, что это была простая вода, которую она заранее приготовила. Что, она бутылку водки выпила из горла демонстративно для того, чтобы отучить вас курить? Это очень смешно. Это прям сильно. Но мама у вас находчивая, ничего не скажешь. Прям удивительно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Смотрите, какой Николай Ярков нехороший человек. Он сначала написал, что ему очень нравятся мои эфиры, а потом взял и удалил это сообщение из чатика на Ютубе. Ну вот как вот с вами жить? Что вы за люди-то такие? Мама огонь, пишет Фантомас Медиа. Да не то слово. Начал в армии, бросил 5 лет назад, понимая, что был неправ, лучше позже, чем никогда это не понять, пишет лекарь. В какой момент были неправы? Когда бросили или когда начали? Нужно как-то уточнять. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Шеф-комендор, вы же уже это сообщение присылали. Здравствуйте. Доброе утро. А чего вы бросаете трубку? Зачем вы так поступаете со мной? Это как-то неприлично. Пачка 150 рублей, лучше кофе взять, пишет Спира. Это 150 рублей, вы что-то не очень-то приличное смотрите. Где вы взяли такой ценник? Так, слушаю вас. Доброе утро. Алло.
Доброе утро. Скажу про свой собственный опыт курения. Курить начинали как поведенческую привычку, потому что в компании многие курили. Поэтому держаться было невозможно, тем более во всех кино моего детства все герои от плохих до хороших тоже курили.
Да.
Вот. Сейчас никакого смысла в этом, конечно, нет, но у меня вот у самого маленькие дети, но наблюдая за детьми постарше, поскольку приходится с ними сталкиваться, понимаю, что привычка тоже в большинстве своем поведенческая, потому что, ну, действительно, сейчас люди курят намного меньше. Вот прям вот намного, чем когда-то курили. Тем более закон о курении, что курить нельзя в общественных местах, реально работают. Плохо, но работают. Поэтому я надеюсь, что...
Мне кажется, что курением... у нас отлично работают наши законы о курении. И...
Нет, вы знаете, когда сотрудники полиции сами стоят и курят на остановке, ну как-то это очень странненько.
Это странненько. Я к тому, что, знаете, все равно мы потихонечку отучаемся. Я имею в виду, что воспитательные какие-то меры в этом смысле работают очень здорово. То есть, может быть,
никогда и такие меры никому не помогут. Я вам открою страшный. Никому. Это только личный пример. Если родители в семье не курят, и детям говорят, ребята, это плохо, значит, у детей с детства знал, что это плохо. Если родители выпивают при детях по праздникам, и, например, вот бабушка, вот есть у меня даже есть некоторые бабушки, которые говорят, лучше дома за столом. Я говорю, сначала дома за столом, потом с друзьями за углом. Поэтому никогда, только личный пример помогает детям увидеть, что такое. Ну и еще психология ребенка. Иногда дети действительно бывают бунтари, и действительно, что бы вы там дома ни делали. Но для начала это только личный пример.
Спасибо, спасибо. Ох, жалко, у нас патрули не штрафуют в спальных районах, в парках, пишет Спира. Сигареты продаются так же, как и молоко, хлеб. Как можно запретить потребление молока, спрашивает Ирина. Белое молоко продается всем, а сигареты только тем, кто достиг 18-летнего возраста. Здесь все-таки есть небольшая разница. В театральном проезде столкнулись 4 машины с участием автомобиля каршеринга. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы города. Затруднений движения нет, сообщает нам канал Диптранс оперативно. Также также говорит, что движение в центре затруднено на Рязанском проспекте, на шоссе энтузиастов и Волгоградском проспекте, а вот Мичуринский проспект маршала Жукова и Ленинский проспект пока что едут более или менее свободно. Новости впереди.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут. Это программа «Мотори» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Дочитываю ваше сообщение, у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, вы можете присоединяться к нашему обсуждению там и что-нибудь там нам писать, мы будем все это читать. Вот, пожалуйста, лимузин нам на нашем YouTube сообщает, что он поедет сейчас на работу по обочине, всем желает хорошего дня, а Андрей Марченков жалуется. Курю, говорит, и мучаюсь, мучаюсь и курю. Читаю ваше сообщение, очень любопытное и интересное. В 2011 году где-то раз в месяц мотался в Киев, с девушкой встречался, пишет Михаил Сергеевич. Вот там реально тогда боролись с курением и распитием в общественных местах. Если куришь не вместе для курения, даже в метре от него, либо пьешь на улице, а на бутылке написано «пиво», то появлялась милиция тогдашняя моментально откуда-то и выписывала штраф. Как-то перед самолетом и в нем перебрал напитками из ютика, и меня в Борисполе после паспортного контроля забрали. Сказали за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Отдал тогда 6 тысяч рублей. Ничего себе, Михаил Сергеевич. Но справедливости ради, я... знаю одну мою подружечку, тоже как-то раз в аэропорту, по-моему, Домодедово, по-моему, это было Домодедово, тоже приняли за распитие в общественном месте. 600 рублей штраф. Тушинец к нам присоединяется. Доброе утро, Тушинец. Роман в Сочи. Про поведенческую привычку. Правильно, в армии почти все мои сослуживцы курили. За компанию тоже пытался несколько раз. Не случилось, чему несказанно рад. Это рассказывает Игорь Николаев нам. За компанию слитно или раздельно, кстати, интересуется? Раздельно. Все верно вы написали. Все очень хорошо. В армии дают автомат с 18 лет, а на кибитке крепкий с 21. Где справедливость? Это Айзек спрашивает. Еще что у нас тут есть? Андрей Буб проснулся. Доброе утро, Андрей. Тимур Джураев тоже здесь. Не присылайте, пожалуйста, одно и то же сообщение по нескольку раз. Я вижу его с первого, и если я его не читаю, значит, оно мне, например, не нравится. Но не засоряйте ленту, это ужасно неудобно. Интересно, зачем? Зачем? Кто это? 262-я. Это же Софья, да? Наша любимая, обожаемая. Вот. Зачем она мне рассказывает про юродивых на Руси? Как вы думаете, есть ли у нас какие-то предположения по этому поводу? У меня пока нет. Светлана Парахватилова рассказывает. На первом курсе медицинского учили курить подруги. Чуть не померла. Не курю с тех пор и запах не переношу. Александр говорит, что мама, папа, младший брат, часть друзей все курят. А я-то нет. Но мы все-таки немножко не об этом. Мы не о том, что мы с вами, взрослые, половозрелые люди, делаем или не делаем. Мы о том, надо ли проверять нам на эти же мерзкие, гадкие привычки наших детей. Вот это... отдельная история. Макс спрашивает, курю ли я? Иногда, время от времени. Ну, вот сейчас вот холодно будет, сейчас уже точно не буду, потому что, когда холодно, это вот идти на улицу, вот это вот открытое окно, да нет, ну вы что, никуда не годится. Только летом. Вот, как-то так. Какая-то неоправданная жестокость принимать за распитие алкогольных напитков в аэропорту, это ж как лекарство, пишет нам мастер. Ну и подружечки у вас, пишет кошек. Нормальные у меня подружечки. Более чем. А почему в новостях говорят, что директор школы в Казани не признал вину, потом звучит ее женское имя, пишет Александр. Я думаю, что это какая-то случайность. Произошла утро, рано еще слишком. Все мы поправим. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Ну, по поводу курения, на самом деле, это, ну, поведенческая привычка, но это очень сильно зависит от того, кем ребенок является и как он воспитан. Не знаю, я вот по своему умению, в жизнь свою и не курил, и не пил, и это было, вот, хотя все вокруг, и одноклассники все и курили, и пили. Вот, поэтому, ну, мне это просто не нужно было, и я отказывал. Поэтому это вопрос, как своих детей воспитывать. Вот если мои знают, что это гадость противная, самое главное, это недостойно для человека, я думаю, шансов будет меньше, что они закурят.
Ну, не знаю. Так. Мне кажется, что мы немножечко переоцениваем наше влияние на детей, нет?
Нет, это естественно, там есть такое, но здесь вопрос, скажем так, не нужно учить, это, скажем так, воспитывать их не курить. Их нужно воспитывать, вести себя достойно. А когда на планку недостойности ляжет и курение, и питье, вот, а это можно, как говорится, сделать, я думаю, здесь шансов больше. То
Спасибо.
Есть воспитывать надо до того, как они курить начнут, а не после.
Понятно. Спасибо. Мне все равно кажется, что что-то мы немножечко слишком много на себя берем. Немножечко слишком много. Вот так вот как-то. Вин-Вин к нам присоединяется в нашем чате на Ютубе. Пишет мне комплименты. Спасибо вам большое. Про татуировку. Ну, перестаньте. Если хотите, напишите мне куда-нибудь. Я вам расскажу в личке. В эфир не буду на это тратить время. Так, 20 евро за пачку, и многие подумают, начинает ли курить, пишет нам Артем. Надеюсь, Владимир победил, Ростислав, спрашивает Игорь Николаев. Конечно, победил. Я же уже даже сказала, что какой-то там был замечательный отрыв. 71 против 29. А? Давайте тогда уж голосование кофе или чай. Просто очень интересно, пишет Макс. Ну, не, ну подождите, не до такой степени. Ну, надо себя держать в руках. Автомат в армии не дают. Он всегда без патронов, пишет нам Андреас Хольштейн. Только в карауле особо подготовленным солдатам и на стрельбище под особым контролем. Ага, надо говорить, пьют бедные, курят бедные. Это единственное, что они могут себе позволить из развлечений, пишет нам Спира. Ну, конечно, да, вас вот прям послушают гораздо больше, чем всю мировую культуру. Ну, серьезно, что ли? Не факт, что тестирование на курение для запрета. Скорее всего, для статистики, чтобы знать, насколько наша нация здорова, пишет Александр. Но, с другой стороны, представьте себе, что к вам приходит учительница и говорит: «Здрасте, а ваш-то Петенька-то ваш курит». Что вы будете делать с Петенькой в этой ситуации? Придете же наверняка и скажете: «Слушайте, а мне вот Тамара Ивановна сказала, что ты куришь, Петенька. Что ж ты за человек такой нехороший? Я ж тебя просила этого не делать». Ну, как-то будет не очень хорошо. Не так ли? Или будет нормально? Или вы считаете, что это никак не повлияет на ваши отношения? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Утро доброе. Дим Борис беспокоит.
Да.
У меня понятие, что такое человек, как я для себя открываю. 50% это генотип, 40% воспитание, процентов 10% социум. Но вот если социум переплевывает, генотип...
Простите, Дима Борисович, сейчас вообще не слышно. Я бы с радостью послушала вас, но чего-то пропадаете. Это как-то не очень ловко с вашей стороны. Дальше читаю. Был на рентгене, поэтому проповеду Владимира не мог слышать, жалуется нам Игорь Николаев. Но ничего, мы все рассказали вам по этому поводу. Так, про автомат я уже прочитала сообщение. И про статистику тоже сообщение прочитала. Ну, давайте, последний звонок, и пойдем в нашу любимую рубрику «Достало». Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Да,
вот. Здравствуйте. Моя позиция такая, что нужно жестко контролировать детей именно с того возраста, с которого они начали курить. Пресекать все это дело и не доводить до крайности детей, когда уже они могут свое мнение высказать.
Ну хорошо, с того возраста, когда они начали курить. Во-первых, нужно как-то это определить, и для этого, получается, можно тестировать, да?
Для этого, да, конечно, не можно, а нужно тестировать. До того, как он не вырос, не стал 15-летним взрослым молодым человеком, который весит 94 килограмма, как вы говорили, да?
Угу.
И не пошлет куда подальше. То есть такой момент.
Ну, а если он, собственно, в 15 начал курить, как раз уже сначала стал здоровенным лосем, а потом курить начал?
Ну, это уже другой вопрос. Тоже должно работать государство. Вот. А по счету того, что в школах, да.
Угу.
Обязательно да. И закручивать гайки детям. По самой не балуйся.
Вот какой сторонник сурового воспитания у нас был в эфире. Спасибо большое. Это интересно. Я не вижу смысла в тестировании, так как не понимаю цели этой акции, пишет нам Ирина Белая. Денчик говорит, что стрима в Ютубе нет. Не нашел. Денчик, плохо искали. В стрим, конечно же, есть. Вот идет, и даже туда люди пишут. Все нормально. Вы зря, зря. Я все сделала. Давайте ищите еще разочек. Новосибирский таксист выкинул пассажира из салона, затем проехал ему по ногам. В пресс-службе ГУМВД России по Новосибирской области сообщили, что в настоящее время заявление о случившемся не поступало, но подробности происшествия выясняются. Оцените, говорит, поездку, пишет нам Спира. Хорошая новость, мне нравится. Я все понял. Нужно открывать школы для курящих детей и для некурящих, утверждает мастер. Мне нравится ваш подход. Доброе утро, последний звонок все-таки, вот он. Да, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Иван. Мне кажется, смысла тестирования в школе на курение не имеет вообще никакого, потому что вот в любую школу войти, вот в любую, даже в Москве, и в туалете обязательно будет накурено. То есть десятиклассники, одиннадцатиклассники, обязательно они там курят. Их там гоняют потихоньку, но все равно...
Простите, а вы когда последний раз были в школе?
Ой, да, ну я был в последний раз в школе когда? Когда к сыну ездил на родительское собрание, это конец сентября.
В конце сентября вы были в школе в Москве, и там в туалетах было накурено?
Знаете, вот конкретно у сына нет. Почему? Потому что он в кадетке учится, там построже. Все-таки они там и ночью находятся, и там за ними прям следят. Там такое, ну, просто за это выгоняют, так скажем. Были прецеденты и в седьмом, и в восьмом классе. Там, кстати, их тестировали на наркотики всегда. Каждый год их тестируют. И были прецеденты, там, марихуаны или что, отчисляли людей. Вот. А вот, например, дочь у меня сейчас из началки перешла в пятый класс, и в московская школа тоже, ну, другая, да, там, соответственно. И она говорит, да, что учителя гоняют старшеклассников в туалет, что они там курят.
Что за школа? Давайте мы ее сейчас будем клеймить, эту школу. Зачем
давайте
они так себя ведут?
Не будем ее клеймить. Ну, обычная школа, никакая неплохая, да, обычная, как бы, московская школа. И я этот вопрос поднимал тоже с, ну, с товарищами своими, они говорят, да, то есть такое есть. Опять же, сын, который в кадетке, ему 17 лет, я, ну, он не курит, да, как-то он занимается. Там,
угу. Или вы не знаете.
Другими вещами. Я говорю, слушай, ну а курят-то ребята у вас, вот даже в кадетке, я говорю, курят у вас, ну, не в самой кадетке, а вообще, он говорит, да, курят. И курят, и какие-то все, знаете, есть там жевательные, нюхательные, вот эти все истории. То есть он говорит, в принципе, все это есть, да, это, я вижу, это гораздо меньше, чем в наше время, потому что у нас вот, я школу в 2002 году окончил, да, этот, как говорятся ваши заставки, не закончил, а окончил, да, вот, и у нас курили практически все там, ну, 80%, сейчас все-таки это меньше.
Интересно, это очень любопытно, а вот потому что я окончила школу в 2008, и у нас вообще никто не курил, ну, правда.
Смотрите, у нас в Московской области у нас курили, а если развивать эту тему на рубрику «Достало», в которую мы, наверное, уже вошли, вот, и в тему курения, вот, конечно, хорошо то, что мы боремся, но мне кажется, что права вот курильщиков, они тоже несколько ущемляются. Вот я там не понимаю, например, почему нельзя курить там на пароходах, да, в каких-то специальных отведенных местах, или в поезде, который неделю едет там до Владивостока, вот там же два тамбура, через один входит, а один всегда глухой. Почему там запретили курить? Вот мне непонятно, как человек курящий, который покупает сигареты так же, как молоко, ну, себе, да, там, необходимость. И почему он не может в том же самом поезде, там, или на пароходе курить?
Вот. Понятно, спасибо. Спасибо, хорошего дня вам. Вот, пожалуйста, я дочитал сообщение от Димы Борисовича, который не смог нам в эфир прорваться. Что такое человек? 50% генотип, 40% воспитание, 10% социум. Но эти 10%, как правило, побеждают и генотипы, и воспитание. Вот поэтому человек и курит. Ладно, друзья мои, не определились мы с тем, нужно воспитывать или не нужно воспитывать, нужно тестировать или не нужно, что с ними делать, с такими бедными, несчастными, курящими, нехорошими детишками, непонятно. Но сейчас самое время пожаловаться на то, что мы, собственно говоря, решаем дальше.
Моторы.
По Поехали, можно позвонить, можно написать, можно пожаловаться, сказать, что все, это какой-то кошмар, нельзя так больше жить, нужно что-то с этим делать, нужно что-то решать. Самое время выпустить пар кошек, пишет, достали курящие маленькие сопливые засранцы. Достало, что в такую хорошую погоду не могу бетонировать дорожки на своем участке, прострелила спину, сижу и слушаю вашу мастерски проводимую ни о чем нятину. Игорь Николаев, мы желаем вам здоровья, действительно достало, достало читать переписки от коллег. Это вне зоны ответственности. И достал коллега, выражающийся таким кондовым канцеляритом, что смысл сказанного непонятен даже ему самому. Это Тейл, Тейл, примите мои объятия и мои искренние сочувствия вам. Невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Да, Евгений, доброе утро. Кирилл. Достали курильщики, которые борются за свои права. Едут в соседней машине. Курят в окно, затягивает салон, сидишь провоенный весь. А если я выйду и пукну ему в нос, ему же не понравится, правда?
Да, но это тоже не регламентировано, а курение регламентировано, у вас больше прав в этом смысле.
Вот, и вот особенно, знаете, вот стоишь вот с кем-то, вот разговариваешь курящий, вот он покурил, и ты стоишь тоже весь в одежде провоенный, и вот это пахнет все, и ужас какой-то. Лучше пусть они не курят, берегут свое здоровье и будут счастливы.
Спасибо, спасибо. Никак не могу похудеть, достало, пишет нам мастер. Достали пробки, еду полтора часа, еще час ехать. Одно радует, что на улице 24 и дождь. Это нам пишет Мирон из Израиля. Достало, что стараюсь соблюдать режим сна. Матчи сборной России узнаю только счет по утрам. Это Евгений. Достали некурящие, которые качают свои права, ноют и ноют. Не куришь, отойди в сторону, не мешай людям. Это Спамбокс нам пишет. У меня все хорошо, курят, да пусть курят, нервы не трачу на пустяки. Добрее будьте, это слушатель с ником Сильно. А у меня все хорошо, жизнь поэтому пресная, и это тоже достало. Это Дима Борисович. А что делать с кидальщиками бычков из окон машин, спрашивает Владимир Посохов. Кидать им их обратно. Такое у меня есть предложение, очень серьезное. Достало открытие хорд, которые не работают на Ярославке. Достал карантин, детей в школе на удаленку посадили, дурдом крепчает и чаще достает. Это шеф-комендор жалуется. Достали нытики, которым курильщики мешают. Это Роман. Достали таксисты, которые думают, что они одни на дороге. Это Мир. Еще что у нас тут есть? Лимузин пишет нам хорошее, его ничего не достало. Спасибо, Лимузин. Никак не могу входить, это я уже прочитала. Достала утром с просонья ехать на работу. Рабочий день должен начинаться в 12 дня как минимум. Это пишет нам Макс. 7373948, телефон прямого эфира. Что достало? Вас, алло.
Да, доброе утро, дорогие товарищи. Вы знаете, достал, да все достал, если честно сказать. И внешнее управление там по линии ВОЗ, по линии МЭС, впрочем, так сказать, линии. И обязательно вот вакцинация, демонстрируем вакцинами от ковида, собственно говоря.
Владимир, 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 ну вы же уже выяснили, когда же я умру-то наконец?
Ой, ну, я надеюсь, что поживете, собственно говоря.
Нет, ну вы же сказали, что как-то что-то должно произойти.
Ну это, в общем-то, так сказать, постепенно, как бы, человек хронически становится больным, собственно говоря.
Когда? Когда, черт возьми, уже, наконец? Я тогда себе оформлю инвалидность и буду шиковать на инвалидную пенсию.
Ну, как бог пошлет, один
и план. И перестану, значит, вот это вот все, вот это вот Щукину скажу. Нет, Щукин, не смогу больше тебя заменять.
Ну, я надеюсь, как говорится, вы еще нас порадуете, собственно говоря.
Ох, нет, не вгодится, конечно. Вот все счастливы. Слова настоящего чемпиона, он лучше, пишет Спира. Вася Батарейкин жалуется на Владимира, между тем. Достала крыша без капремонта, 262-я. Пишет. Достал работать в одного, коллега в отпуске, другой болеет, клиент прет и прет. Ужаса! Это Евгений Самохин нам пишет. Скажите, Владимир, что он победитель, пишет Алексей Земцов. Да он так в курсе, я уверена. Достала неработающая развязка, выезд из Мытищ на Ярославку. Это Верунчик пишет. Глеб Урал тоже здесь. Антипрививочники достали Светлану Прохватилову. Фомина достала Макса Андреевича. Ну, тут вот, конечно, Макс Андреевич, у вас нет шансов как-то изменить ситуацию, к сожалению. Достало, что мало просмотров моего YouTube-канала «Жизнь клапанщика». Это Максим Аутотайм пишет. Смотрите, я вас прорекламировала, честное слово. Если не бросать бычки в окно, может быть аварийная ситуация при поиске пепельницы, объясняет Сергей из Люблина, но нас это мало беспокоит. Только что проспал моторы с Фоминой, пишет Глеб Урал. Ну, что ж вы за человек такой? Завтра вставайте пораньше. достало, что врачи говорят, что не могут вылечить от табакозависимости, достали просить надеть маску, это Макс, 7373948, телефон прямого эфира, что достало вас? Самое время пожаловаться.
Здравствуйте, меня зовут Александр, Москва. Достало хамство журналистов радиостанции, которые соревнуются, кто сильнее оскорбит слушателей.
Это мы!
Но это не вы лично, это как бы на вашей радиостанции присутствуют такие люди.
Ужас, ужас, мы не будем, мы будем клеймить их, черт возьми.
То есть все хотят переплюнуть Соловьева, но не получится.
Да не, ну подождите, должны же быть какие-то...
Соловьев хам номер один у нас в стране.
Нет, ну и есть какие-то недосягаемые величины и вершины, и глубины, вы уж давайте тоже как-то. Спасибо, спасибо. В этом году много рябины, так как морозы уже были, ударили, ледяную можно собирать. Рябину лучше всего настаивать на самогоне, ни для чего другого она не годится, утверждает мастер. Из нее можно делать бусы, мастер. Ничего вы не понимаете в этой жизни. Какой самогон? Что вы тут пропагандируете нам с утра пораньше в 8.27? Бусы, бусы на иголочку. В иголочку ниточку вставили, иголочкой прокалываете рябинку, и получаются бусы. О! Не бычки бросают, а пустые пачки и пакеты из Макдака, пишет Умка. Достали. Ужас какой-то. Есть захотелось 999-му. Говорит, поеду бургер куплю. Всем приятного. Ну что это такое, а? Ну куда это все годится? Достали те, кого ничего не достало. Псевдопозитивные пофигисты. Благодаря им плохо и живем. Это Глеб Антрим нам пишет. Достали невакцинированные умники. Это Сергей С. Достала собственная глупость. Это Сергей. Ой, вот это я, конечно, разделяю, Сергей. Вот вы прям примите тоже мои объятия по этому поводу. Иногда сидишь и думаешь, черт, что такая тупая, Женя? Ну в чем дело? Как вообще? Ну что же, родители ж старались, а ты... Ох, понимаю. Достали велосипедисты и самокатчики. Куда же вы по утрам-то едете? Ночью, в дождь, по центру ряда. Фанта Масс-Медиа нам пишет. Фух, невозможно. Нудельщики достали ОФВ. Крыша без капремонта — это Владимир, утверждает Тейл. Тейл, это хорошо. Тупое начальство достало дистрибьютора. Ой, бедный Щукин, теперь вместо Лос-Анджелеса, Мурманск и Бурятия. Ну, наконец-то страну свою посмотрит, Сергей С. Не все ему этот Лос-Анджелес, а? В Библии еще было написано «Избегайте нытиков». Ну, ЕГЭ достал Сергея Бралько. Ужас. Ужас и кошмар. Вечно недовольный Алексей Морозов показывает мне, как он сдает кровь. Вот это я понимаю. Молодец. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро. Сергей, Коммунарка.
Давайте, Сергей, что? Что вас достало?
А, меня одно достало. Те люди, которые выбрасывают мусор своими фурами на обочину. Вот здесь у нас на солнцебутовидной трассе. А дальше туда, по Подмосковью, практически все обочины завалены этим мусором. Когда вот ужесточат эти меры по выбросам?
Ждем, чтобы ужесточили. Спасибо. Вот это свиньи, короче, достали. Вот свиньи достали. Понимаю. Ну, как-то, да, все это, конечно, очень нехорошо, друзья мои. Никуда это все не годится. Что еще у нас тут есть? Пара сообщений, очень много вас, конечно, многое вас достало, вот что могу сказать. Достала пробка на МКАДе перед Липецкой, пешеходы в наушниках, все достало в отпуск, хочу. Фомина достала, в Библии настойку из бус надо сделать, бусы слово смешное. Достала, когда говорят «до скольки» вместо «до скольких», пишет нам Николас. Ну, вот это, конечно, совсем уже никуда не годится. Согласна, Николас, действительно, какое-то сплошное безобразие. Все, друзья мои, в моторах услышимся завтра с вами в 6 часов утра, в новостях уже сегодня. В общем, обнимаю. Ведите себя хорошо.
Моторы.